их нагибает броня дров Сережа.
Часов 41 минута, пятница, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Что, значит, погнали. Смотрите, я хочу говорить об этом пилоте, потому что вчера мы начали думать. Когда мы узнали об этом пилоте вчера с вами? На самом деле, какие-то абсолютные гении, какие-то провидцы писали вчера, несколько человек: ребята, вам шоколадный батончик каждому, значит, я шоколадка каждому. Вчера пару ребят писали несколько сообщений, но твердо. Мы вчера обсуждали, что он потерял сознание, что у него сердечный приступ, тромб оторвался и все, что хочешь. Не кивайте, а говорите, вы на радио. Слушай, значит, это самое, что тромб оторвался. Прикинь, потом пришли инструкции в интернете, что пилот мог, допустим, потерять сознание, но войти туда, да, можно, да. Я публиковал это в Твиттере, я публиковал это в Фейсбуке. Есть способы, надо позвонить из коридора, предупредить, допустим, бортпроводник или второй. Я вхожу, после чего есть коды. Коды на двери, которые можно набрать. Коды, которые известны.
Чтобы
они
разблокировать.
Да, разблокировать дверь. И оказывается, что мы вчера все это поняли, уже, может быть, в течение программы, уже утром. Но несколько человек упорно писали: ребята, это самоубийца, ребята, это убийца, это сумасшедший какой-то. Ну, не камикадзе, потому что камикадзе, кажется, занимались несколько другим. А это человек, который вез 150 человек в землю просто. Да? И несколько человек так и думали. Но я не хотел в это верить. Я не мог себе представить персонажа, который рассуждает и действует так. Потому что я не могу себе представить мотивацию.
А я могу.
Давай, прикинь, давай.
Ну, это несчастный человек.
Да.
Возможно, очень замкнутый, сильно радикальный. Ну, внутри себя, скорее всего, это не показывал, сдерживался.
Радикальный в чем?
В отношении к людям, не прощал, возможно, каких-то недостатков, возможностей. Может быть, перфекционист.
Мизантроп, перфекционист, такой брезгливый чистюля, такой вот, да?
Скорее такой, который вроде как хочет любить, но не может.
Хочет любить жизнь людей вокруг себя, но не может. Например? Почему? Из-за перфекционизма.
Возможно, его
это
просто,
такой
просто
чел, не... который, это такой чел, который по 10 минут сосредоточенно смывает волосинку, прилипшую к мыльцу. Он моет мыльце, прежде чем положить такой, да? Сосредоточенно смывает волосинку, которая прилипла к мыльцу, потом моет мыльце отдельно, потом моет за собой раковину, отдельные салфеточки, вот такой, да?
Ну, не исключено, но... СМИ публикуют его фотографию, где он такой улыбчивый.
Какой улыбчивый? Вот, значит, ты как женщина видишь больше, чем я. Скажи, какой он улыбчивый? Он улыбчивый и уверенный в себе? Он улыбчивый и задиристый? Он улыбчивый какой?
Он улыбчивый и спокойный. Не такой улыбчивый, как плакатный.
Не знаю, я смотрел на эту улыбку. Понимаешь, теперь мне хочется дать по роже такому человеку. Ну, в смысле, я когда вижу эту улыбку, мне хочется дать по роже. А с другой стороны, я думаю, ну хорошо, а мне показали неделю назад эту улыбку. Я бы сказал, он не американский, да? Он
да.
Не американский.
Определенно.
Нет, у него он не Буратино никакой. Он улыбчивый, как бы задумчивый, видно интроверсию какую-то, да? Он как бы в себе.
Да, говорят, что он был застенчивый и замкнутый.
И очень приветливый, со всеми здоровался.
Нелюдимый, не особо.
А знаешь, почему люди здороваются со всеми, значит, вот такие приветливые делаются?
Почему?
Часто. Это бывает от того, что это на самом деле стена. Я не собирался никогда ронять никаких самолетов, но я, например, за 100 метров до подъезда, когда я жил в городе, сейчас уже не живу в городе, но, значит, когда я жил в городе, я за 100 метров до подъезда начинал со всеми здороваться. Здравствуйте, добрый день. Еще вдобавок я спрашиваю, как дела у вас? Здравствуйте. А почему? У всех
вежливость,
абсолютно.
Вежливость, качество королей.
Знаешь, почему? Знаешь, почему?
Почему?
Я никого не запоминаю в лицо. Я не знаю, кто эти люди. И поэтому я иду и здравствуйте. Как дела у вас? Все, они думают, вот придурок. Потому что я не знаю, может, я думаю, а вдруг это сосед по лестничной клетке? Я же не знаю. Я не знаю никого, а главное, знать не хочу. И в этой связи я со всеми здороваюсь.
Понимаете? Ну, это же замечательно.
Нет, не замечательно. Я думаю, что это стена. Я думаю, что его приветливость, о которой говорят его соседи, что он был тихий, приветливый. Здравствуйте, как дела у вас, да? Здравствуйте, хороших выходных. Значит, здравствуйте, чтобы вам, да, хорошего дня. Вот это все может означать просто стену. Что он просто пытался отгородиться от всех вот этой вежливостью, знаешь, замусоливая возможность общения. Прикинь, кто-нибудь сказал бы, у меня нога болит. Ему он говорит, здравствуйте, как дела? У меня нога болит, он бы сказал. Да пошел ты к черту.
Нет, он бы сразу такой, до свидания.
До свидания. А, да?
Было приятно пообщаться.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В общем, вот такой парень, вот такой парень. Слушайте, дайте мне мотивацию. Я думаю, мне страшно в это поверить. Я думаю, что он не злодей. Я думаю, что он унылое чмо, которое решило по приколу грохнуть самолет. Вот я думаю, что он не злодей. Это когда ты жил на Рублевке? Да, я жил на Рублевке, да. В доме 24 я жил на Рублевке, ага. И вот когда я шел, я действительно, я за 100 метров со всеми здоровался. Но это был способ отгородиться, а не дружить. Это был способ спрятаться от всех. Так, секундочку. Значит, ага, давайте, 7373948. Поговорим о мотивации. 7373948. Ну, вам понятна мотивация этого человека или нет? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Антон, Москва. Сергей, вы не думаете о том, что просто авиакомпания сейчас делает все возможное, чтобы списать именно на этого человека?
Нет, вы знаете, я должен вам подметить, что вот совсем всюду у нас в России все хорошо, но с прессой у нас, например, все-таки не так хорошо, как на Западе. И сейчас там журналисты роют. Журналисты роют.
Ну, журналисты тоже разные могут быть. Все-таки
это верно, такой, это верно. Но сам мотив...
такие риски репутационные для компании.
Но сам массив журналистов, сам массив журналистов, массив журналистики как таковой на Западе гуще, чем у нас. Ну, слой угу. прессы, слой прессы, он существенно гуще. И поэтому прокурор Марселя, и больше того, есть конкурентная среда, в том числе в чиновничестве на Западе, которой у нас нет, да? Поэтому прокурор Марселя выскочил и уже сказал, тотчас следственные органы Германии что-то сказали. Понятно, да? Среда, понятно. Среда более густа, бульон, я бы сказал так, общественный бульон на Западе существенно гуще, чем у нас. Понимаете? Он гуще, у нас он жиденький. 7373948, еще. Какова же мотивация? 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро.
Да.
А может, это такой комплекс Герострата?
Ну, как
вот такой
комплекс?
Слабый человек.
Подождите.
А в итоге...
А комплекс для комплекса, как Герострата, как мне представляется, надо иметь горящий взор. Вот понимаете, горящий взор и близко посаженные глазки такие надо иметь.
Ну, в самом конце, да.
Да? Надо сначала иметь...
Не по жизни.
Близко посаженные глазки...
Вот он был именно такой.
Значит, прыщики от недавно побритых волосиков и при этом горящий взор. А он унылое чмо, вот как мне кажется. Ну, хорошо, я предлагаю просто свою версию. Я предлагаю просто свою версию, понимаешь? Эль, вот мне кажется, что он уныло чмо. Оставь на уши, оставь, а вдруг мы сейчас опять... Мы постоянно включаем слушателей. Вот, 7373948. Мне кажется, что он уныло чмо, и который по приколу просто... Больше того, я абсолютно убежден, что он не планировал преступление.
А мне знаете, что я сейчас пришло на ум?
Да, да.
Большинство маньяков...
Маньяков.
Маньяков, этих злыдней.
Да.
Они производят достаточно приятное впечатление. Это такие вежливые люди, например, Чикатило с какими-то голубыми глазками, иногда в треснувших очочках, на которых совершенно не скажешь, что они могут совершить что-то такое ужасное просто,
да.
Из ряда вон выходящее.
Ну, подожди, в какой-то момент злодейство должно проявляться. Я драматургически ощущаю необходимость злодейства, я лично. Я думаю, что мне не по душе, когда человек убивает 150 человек просто так, без всякого замысла. Он просто так, он делает это просто так.
Ну, вот пишут психиатры, что он считал, что он их спасал.
Спасал?
Спасал.
Поясни, что
от какой-то тяжелой участи.
Ну, что плохая жизнь плохо, тяжеловато.
Ну, представьте, человек в депрессии, да. Ну, он там лежал в больнице, он из-за этого прерывал обучение, то есть это так было серьезное.
Ну, лежал в больнице, ты относишь это к серьезности проблемы или к тому, что он жил на Западе? Он жил на Западе, где они любят ходить по психиатрам, они любят поподлечиться мальца, они любят транквилизаторы выпить на ночь. Да, это обычно.
Кстати, пишут, что за 15 минут, например, невозможно определить употребление психотропных веществ. Так что, возможно, он усугубил.
А, то есть он засандалить уже там.
Мог.
7373948, 7373948. Какова мотивация, товарищи дорогие? Человек берет, а Андреас Любец берет и впиливает 150 человек вместе с собой, там всего 150 на борту, в горах, в землю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Анзор, Москва. Скажите, а вот этот момент с ровным дыханием никак не смущает никого? Ровное дыхание.
Ровное дыхание, он спокойно дышит, он дышит так, что микрофон это слышит. У него же микрофон на нем, и он спокойно дышит.
Я и говорю, человек летит в землю, ну, как бы знает, что умирает, но в любом случае реакция организма же должна быть учащенная, дыхание как-то.
Да, мы бы волновались. Я вам и говорю, мне здесь не хватает злодейство, мне лично. Потому что мне хочется, чтобы злодей хотя бы кричал. Мне хочется, чтобы злодей проклинал, понимаете? Вот если бы вы меня резали ножом, я бы настаивал, чтобы вы кричали: «Доренко, сволочь!» Там, ну, что-то. А если бы вы это делали посапывая, я бы сказал: «Анзор, как-то скучно, ну как-то это не драматургично».
Ну, что-то значит, может, что-то какая-то другая версия, может, в открытке. Ну, что-то как-то. Но единственный момент с автопилотом, тогда уже не вяжется.
Спокойный чувак, спокойный, которому приходит это в голову после. Слушайте, нам нужен какой-нибудь психолог. Дайте на меня психолога. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день. По поводу пилота самолета.
Да, я не психолог.
Хотел бы пару слов сказать. Как правило, застенчивые люди, они очень несчастны в личной жизни, мне так кажется. То есть, сам классический, так сказать, вариант. Женщина.
Вот это то, что... Подождите, это то, что Эля сказала. Он хотел любить, но не умел.
Хотел любить, но не умел. Его отвергли. Нормальный парень, как бы, что бы сделал?
Не отвергли в частном случае, отвергали системно. Весь мир его отвергал. В том числе. Да, не надо писать там не то, что там вот он подошел к девушке, она отвергла, а в том, что весь мир его системно и систематически отвергал. Он хотел любить жизнь, мир и людей, но не умел. Был унылым чмом, повторяю.
Понятно. Скажите, такая версия, что с Шелефом, я думаю, что она где-то живет, скорее всего.
Спасибо. 7373948. Хорошо бы нам найти психолога. Давайте попробуем найти психолога. Вот прямо сейчас. 7373948, мне нужен психолог. Мне нужен человек, который разбирается в психологии. Давайте. Алло, здравствуйте. Да, вы психолог. Здравствуйте.
Нет, я не...
Я 7373948, а хотелось бы. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы психолог?
Да, почти.
Владимир. Ну почти сейчас пойдет какой-то, да. Ну что?
Нет, я абсолютно не верю в эту версию.
Не верите?
Абсолютно не верю. Нет,
такой,
конечно.
Такой
можно голосование устроить. Давайте проверим.
Я думаю, что все верят. Давайте проверим. Отлично. Евгений говорит, давайте вообще проверим. Сейчас быстро я включаю голосование. Значит, вы полагаете, что версия самоубийства пилота, который направил 150 человек в землю, верна? Да, вот эта версия, она вам кажется верной. 134-27-35. Нет, неверной. Вообще версия совершенно вообще иная. Вообще все по-другому. 134-21-36. Вам кажется, что эта версия верна? 134-27-35. Вообще все по-другому. Вообще все не так. 134-21-36. Я потрясен, потому что у нас первая сотня голосующих. Значит, 39 только. 36 полагает, что верна эта версия. 39. Ну, простите, сейчас очень быстро цифра скачет, потому что первая сотня всегда так. Значит, 35 верна. Ребят, да верна она! Эй, я вас убедить могу. 200 человек уже проголосовали, значит, 35% считают, что верна эта версия. Вообще от нас скрывают правду, 65, или скрывают, или сознательно, или пока еще не дошли до правды, сейчас считают 65%. Ребята, вы недоверчивые, я доверчивый. Вот мне говорят, что я верю всегда.
А я недоверчивая.
Что это? Недоверчивая.
Потому что мне кажется, что данных еще недостаточно. Все, что мы знаем, это предположения какие-то, маленькие факты, на которых мы основываем свои гипотезы. Есть? Хотя часто эти гипотезы становятся верными.
Ну подожди, вот смотри.
Уже
ясно, что первый пилот вышел.
Да.
Первый пилот вышел. Этого ставится под сомнение? Нет. Первый пилот, он командир. Командир корабля вышел. Он потом пытается войти, а в 10.30 там, ну по-местному, да, он вышел. В 10.31 он пытается войти через минуту. Он уже не может войти.
И, с другой стороны, вот что он там минуту делал? В туалет ходил? Почему минуту?
Ну, я сейчас точно не помню. Я помню, что 10.38, по-моему, разбивается самолет. Там 18 минут он шел. Значит, этот пытается войти, потом ломать дверь пытается. Потому что он, конечно, код нажимает. А как можно изнутри сделать так, чтобы не вошел в пилот?
Как?
Вот можно. Только поставить, что тебя атакуют террористы, то есть заблокировать дверь.
Угу.
Значит, тот, кто сидит внутри кабины, не потерял сознание.
Припас швабру.
Нет, какой швабру? Да.
Закрыл ей дверь.
Ага, взял в руки разводной ключ. Ну смотри. Значит, чтобы не вошел командир, он должен сознательно нажать специальную кнопку, не без сознания, в сознании нажать специальную кнопку, которая блокирует дверь. Хуже. Кто-то писал вчера, что через 5 минут она разблокируется, если ее не нажать снова. То есть чел несколько раз, да, чел несколько раз блокировал дверь. Он твердо понимал, он твердо знал этот самолет, он все знал, но он хороший ученик и все такое. Он нажал, заблокировал. Тот коды набирает, ра-ра-ра-тра-та-та, пожалуйста.
Кричит,
бьет в дверь, это все слышно. Значит, этот не открывает блок. Потом он понимает, что через 5 минут эта кнопка может разблокироваться, он ее снова нажимает. Снова. То есть он...
Как телеграфист.
Он пока, конечно, он морзянку отбивает на ней. Он точно понимает, что ворвутся и дело помешают. Значит, дальше. Он перенастраивает автопилот, который с 11 500 метров должен его привести на 30,5 метров, ну, на 10 футов, на 100 футов, простите, сколько это, фут же 32,5 сантиметра, да, значит, ему надо на 100 футов, он ему ставит задачу 100 футов, притом, ты знаешь, что когда подходишь ты к аэродрому, тебе сообщают местное давление.
И
если ты в горах, то 100 футов, это значит сильно под землей. Сильно под землей.
Хорошо.
100 футов, например, над Мертвым морем, это будет еще, может быть, 500 метров. Да, а 100 футов в горах, это сильно под землей. Потому что по приведенному давлению садятся, а не по воображаемому давлению. А когда ты ставишь 100 футов с 11500, не ставишь приведенное давление аэродрома, то это уже под землей. То есть он его направляет под землю. 7373. Да, слушайте, я останавливаю это голосование, чтобы сказать вам результат. Итак, 32% вообще не верят в эту версию. 32%. Я не знаю. 32%. А что? Значит, 68% считают, что правда где-то в другом месте. Ребят, сейчас дело такое. 8.57, почти 8.58. Вот уже 8.58. Значит, сейчас в движении, потом новости, потом вернемся и дообсудим, в том числе ваши версии. Договорились? Поехали.
Подъем. В движении.
Так, секунду, погнали, движение. Смотрим, значит, 4 балла, и у нас на въезд очень плохо на Новой Риге, очень плохо в Красногорске. Все, кто пытается с Красногорского круга слинять через Волоколамку, очень плохо. Волоколамка стоит в городе, Свобода стоит перед Волоколамкой сильно, Ленинградка, 2 аварии, перед Соколом все стоит, очень плохо. Значит, где еще так скверно? А скверно еще перед Киевкой. Перед Киевкой внутренняя от Бутова тошнит, и потом Киевка перед Ломоносовским стоит. И внешняя от Рябиновой до Киевки тоже тошнит. 7373948. Все остальные места в городе скверные, но не настолько. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Вы знаете, я по поводу...
Спасибо, 7373948. Где едете, что видите? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей Витальевич, здравствуйте. Только вот что, проезжал мне метро Октябрьское, горит Range Rover Sport, поэтому будет пробочка. Около метро прям.
А как он его поджег?
А он ехал и, наверное, хотел повернуть направо в сторону Садового, и подлетел, насколько я понимаю, разбился переднюю часть и горит, стоит.
Вот,
поэтому перекрыло.
Вот я толкую Александру Капкову, и я толкую Роме Щукину, что что-то меня предубеждает против этих рейндж-роверов, понимаете? А они мне трындят, что это хорошая машина. Спасибо.
Видимо, не очень.
Да, 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 не до конца все-таки. Не до конца, товарищи. Ладно, у нас уже почти нет времени принимать звонки. Тем не менее, я попробую еще один. 7373948, где идете, что видите? Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Эльвира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. 15 минут я потратил на то, чтобы пройти от МКАДа до Нахима по Варшавке. Еще 20 минут потратил до того, чтобы преодолеть Нагорную. И вот сейчас на трешке, на внутренней. Ну, в общем, туговато тут.
Хорошего дня вам, фроги. Хорошего дня. Ждем ваших звонков в 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деньги награжем.
Часов 7 минут, пятница, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И
что
Сергей
такое
Даренко,
тошнит применительно к трафику? Что такое, спрашивает Ашот. Ашот, тошнит применительно к трафику, это значит медленно едет. Ленинский центр лучше объехать по Вернадке. Всем хорошего дня, всем отличной недели. Там Азик на БМВ. Это когда я покупал, вот, когда выбираешь мотоцикл, например, Красач, то ты спрашиваешь, люблю что мотоцикл. На нем делали, что на нем... А?
Люблю мотоциклы.
Ты любишь вообще мотоциклы?
Или? Мне просто нравится на них смотреть.
А, смотреть, слушай. Ну, есть такие, это же, они же очень разные все. И есть вот красачи. И когда ты выбираешь красач, ты говоришь, например, на нем ездили или тошнили? Потому что если ездили, это значит носили, разбивая его в хлам, а тошнили, это хорошие люди, они, значит, по лесочку катались, тыры-пыры, и, значит, он тогда посохраннее, если тошнили, и тоже зависит, там, 50 часов тошнили, или, например, 50 часов ездили, а потом 50 часов тошнили, зависит, сколько тебе надо менять клапана или нет. Понятно. Все, кто едет медленнее тебя, тошнят, вот говорит 79-й, вот как правильно говорить. Хорошо, значит, секундочку, давайте. «Виной всему любовь», пишет Инга. Инга, вы надеетесь на это? Вы надеетесь? Приравновал он первого пилота к стюардессе. Тот и вышел из кабины, чтобы изменить со стюардессой. Вот и решил второй, не доставайся же ты не так никому. Инга, вы подобны мне. Инга подобна мне. Она тоже ищет страсти. Она ищет решение.
Драматическое.
Конечно,
развязка.
Конечно, конечно. Она ищет чего-то, где есть эмоции, где есть
логика.
Живые люди. Или просто эмоции, понимаете? Но черт, там нет эмоций, Инга. Просто есть унылое чмо. Вот я серьезно вам говорю. В этом кошмар 21 века. В 20 веке есть злодеи. Вообще, ну, вот по культуре 20 века. В 20 веке есть Бакасса, который поедает политических оппонентов, поедает, делая из них сашими. Значит, понимаешь, он нарезает их. В 20 веке есть Гитлер. В 20 веке есть суровый Сталин такой, значит, восседающий на пирамиде из тел, какой-то невероятный, да? Это тоже из трупов в том числе. Значит, есть Жуков, который берет города к датам, застилая поля сражений тоже жертвами и так далее. Понимаешь, есть какие-то невероятные злодеи. 20 век век злодейства. 20 век – век характеров. Характеров. 21 век. Да, 20 век в музыке – это рок, hard rock, heavy metal и так далее, да, тяжелый. Да, сейчас электропрыг-скок, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Значит, музыка невыразительная.
Не мощная.
Она не роковая. Она не роковая, она не гибельная. 20 век гибельный.
20... Он создает раскол в душе.
Да, 20 век, вот правильное слово, я наконец его нашел. 20 век гибельный век. А 21 даже не имитирует гибельность, даже не хочет имитировать ее. Ну, где-то где-то на Исламском Востоке он по-прежнему гибельный, да, ИГИЛ и все.
С революцией.
Да, но в Европе и в Америке, и в том числе, наверное, в Москве, 21 век не гибельный. Он такой прыг-скок, он такой какой-то...
Век вишневого штруделя, такой немножко хипстерский.
Почти, да.
Вроде
да,
как да. склонный к оппозиционерству, революциям. Ну, а вроде как и такой, посижу дома на диване.
Но склонный к революции, но так, чтобы продолжать есть вишневый штрудель.
Да.
То есть не то, чтобы тело бросить на пулеметы. На там нет, 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 это не будет этого. Сережа, все пассажиры летали по салону во время падения. Самолет падал, говорит вместе с РУ. Вы абсолютно не правы. Вы абсолютно не правы. Самолет не падал. Самолет снижался со скоростью 17 метров в секунду. Это даже меньше, чем на рядовом снижении. Когда вам говорят, наш самолет приступил к снижению, обычно пилоты снижаются 20-22 метра в секунду. 20-22 метра в секунду. Обычное снижение. А он снижался 17 метров в секунду.
А понимаете? За счет чего может быть достигнута такая скорость?
Да, а?
За счет чего может быть достигнута
автопилоту, задано автопилоту, неспешно, без всяких временных лагов, снизится с 11500 до 100 метров, до, сейчас скажу, да, до 30 метров, до 32,5. Значит, автопилот, не будь дурак, рассчитывает наклонную, и пошел по 17 метров убирать. И в салоне вообще никто не волновался.
Кричать, и это начинает... было незаметно, да? То есть
ну как, вы понимаете, что снижаетесь. Вы понимаете, что снижаетесь. Но там какая-то автоматика начинает подкачивать давленица, там, значит, все это вот, ну, пошло там, да? Вы чувствуете ушами, что снижаетесь, там, и так далее.
И люди не волновались. Пилот
кричит. Ну, а что особенного? А что особенного? А что тут же до Франкфурта уже осталась ерунда? Он шел в Дюссельдорф, чуть севернее. Но, может быть, мешает... меняет эшелон, а может быть, раньше прилетели, ничего страшного, пошли на снижение. Люди совершенно спокойно, они начинают визжать, кричать, и в последние секунды, говорят, по первому ящику, который расшифрован, крики слышны в последние секунды, когда они видят, что он идет реально в землю просто.
Вот это тот случай, когда паника могла бы спасти людей, выбили бы дверь. Хотя, наверное, не успели
нет,
бы выровнять.
Нет. А можно выбить дверь? Нам вчера звонили летчики. Вы знаете, пожалуйста, летчики. А можно было выбить дверь? Вот Эля говорит, что можно было выбить дверь. 7373.
Предполагаю.
7373-948. 7373-948. Мне нужны летчики. 7373-948. Летчики. Алло, здравствуйте, вы летчик.
Летчик. Не летчик, у меня отец летчик. Дверь нельзя выбить, там железная хорошая дверь.
Да.
Я вам скажу версию. Такое поведение...
Подождите, секунду. Вернемся к выбиванию двери. Значит, насколько я понимаю, после 2001 года, когда, значит, арабы там, значит, захватили самолеты, авиационная безопасность шагнула вперед. Сейчас выбить вообще ничего нельзя совсем никак.
Вот и зря.
Да.
Нельзя, там ни разбега нет, ничего. Вот да. Это поведение свойственно только если есть какое-нибудь наркотическое опьянение в данный момент. И у него ровное дыхание, и он спокойно пошел в крен, и все. Потому что если была бы депрессия, он бы, может быть, зарыдал бы в конечный момент, там, плакал, что вот так все не удалось, и вот я сейчас разобьюсь. А там спокойно все. Значит, это наркотики, я так думаю.
Нет, вот, знаете, вот мне кажется, что я пытаюсь понять настроение. Вот вы смотрели фильм «Изображая жертву»?
Нет, не смотрел.
Я тоже не смотрел до тех пор, когда мой знакомый не посадил меня, схватив, заставил посмотреть. Меня, на самом деле, два фильма заставили посмотреть, не отпуская. Один из них «Бригада», я посмотрел все серии сразу, всю ночь смотрел. Ну, просто меня заставили. А второй, вот этот «Изображая жертву». И вот «Изображая жертву» — это фильм, в котором молодежь показана как... такая, ну, не понимающая, что ей делать в этом мире, и очень спокойно, уныло, насмешливо, никакая, понимаете? Вот, понимаете? Или нет?
Я понимаю все, но я вам серьезно говорю. То есть депрессия, если была бы сильная, страшная депрессия, он бы на работу даже не вышел. Мотивация большая у него есть, то, что он вершит судьбы. Он 150 человек за его спиной. Да вообще такая профессия, она обязывает. И много мотивации, я считаю, в его вот жизни.
Обратите внимание, сколько вам лет?
Мне 37.
Смотрите, вот есть люди, которые живут по приколу. Просто по приколу. Вот он по приколу, когда-то подумал, что вот по приколу можно засадить эту хрень. Понимаете, все-таки есть же магия повтора. Вот когда совместили 757-й Боинг с небоскребом, да, потом еще один 757-й совместили с небоскребом в Нью-Йорке. Он говорит, прикольно, а если совместить А-320, например, с горой, вот что будет?
То есть... Это то же самое, как в школе расстреливают детей, да? Приходится с ружьями расстреливать, по приколу, да?
По приколу, я думаю, что он по приколу все делал. Просто по приколу. Просто по приколу, просто плевать, и все. Может такое быть?
Ну, я надеюсь, что нет.
А я надеюсь, что да. Я, понимаешь, вот я помню этот «Изображая жертву».
Это страшно.
На самом деле, есть несколько фильмов, которые больше, чем фильмы для меня. Потому что я не собирался их смотреть. И именно «Изображая жертву» меня заставил. Представляете, Борис Березовский, да, мой хороший товарищ, прошлый друг. Вот, и он заставил, он схватил меня, там себя поставил вино, значит, сказал так, пусть смотрим «Изображая жертву». Я его смотрю, говорит, пятый раз, с тобой буду смотреть специально, не вставай. Все, мы смотрели этот фильм «Изображая жертву». И вот это вот, и там Ахеджакова, кстати говоря, если я правильно припоминаю, она ругается матом, там, что меня неприятно поразило, и она, ругаясь матом, говорит, вот мне пофиг, он сказал, она говорит, она возмущается про кого-то, он сказал, мне пофиг, а то, что пофиг, тоже пофиг. Понимаешь, вот это и есть девиз, в известном смысле поколенческий девиз 21 века.
Это когда уже не можешь чего-то хотеть.
Мне пофиг, а то, что пофиг, тоже пофиг, понятно, да? Это сверхъестественный пофигизм такой, который даже стыдно проявлять, потому что если ты проявляешь пофигизм, значит, ты человек страсти, а ты его не должен проявлять, потому что пофиг, что пофиг. Понятно, да?
Горячей крови не хватает.
Горячей крови не хватает, конечно, не хватает злодейства. Да услышьте вы, чувак принял ислам, говорит Алекс. То есть вы наделяете его страстью. Вот видите, вам не хватает страсти. Вы не можете понять простой вещи, что чувак просто унылое чмо, ему просто пофиг, что даже пофиг тоже пофиг. Понятно? Может быть такое?
Кстати, знаете...
Да.
Самоубийцы перед тем, когда принимают решение, что у них будет суицид,
да.
И это не просто попытка там выразить свой протест, а серьезно.
Да.
Они после депрессивного состояния выходят на такую финишную прямую, становятся спокойными, счастливыми. И
да.
Некоторые даже считают это признаком, что надо беспокоиться за своих там близких, друзей, если они вдруг после сильной депрессии стали уже очень уравновешенными.
Да.
И очень спокойными.
Это поэтому не Ахеджакова говорила, она говорила про водителя трамвая 26-го маршрута и не знает, по какому маршруту он едет. Он сам едет, да, и говорит, что ему пофиг, куда он едет. А то, что пофиг, тоже пофиг. Вот что. Не важно. Капитан это сказал. Фильм «Дикие истории» начинается с сюжета, где пилот направляет самолет в землю со всеми пассажирами, которые его когда-то обидели. А этого никто не обидел. Оставшись один в кабине, человек почувствовал власть над таким количеством людей, и, закрывшись, он преодолевал это ощущение. Не злодейство, а маразм, пишет нам Игорь. Хиджакова материлась, цитируя водителя трамвая. Абсолютно верно, Иван. И чем она меня неприятно поразила, да.
У нас тут срочная новость. Давайте. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов.
Да, а что это, мотострелки и танкисты отработали в Бурятии взаимодействие в ходе оборонительного боя? О, правительство РФ. Значит, амнистия капиталов, секунду, дайте мне бурятов. Хочу бурятов. Буряты потрясающие.
Сейчас мы вернем бурятов.
Сейчас он вернет бурятов. Микрофон поворачивайте. Неважно, сейчас только что буряты. Неважно, все, не ищите, не отвлекайтесь. Значит, только что буряты отработали правильный бурятский бой где-то с танками. Это прекрасно, это пахнет величием каким-то. Бурятский танковый бой меня, например, вдохновляет.
Я бы на это посмотрела.
А?
Явно?
Да. Тут не так далеко, на юг просто едете по М4, и там бывает бурятский танковый бой. А что насчет, капитала? Где там капитал?
Выше.
Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов. Секундочку. Значит, правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов. Информация была размещена в электронной базе документов. Новый закон позволяет создать правовые основы для вовлечения в экономику имущества, которое находилось в серой зоне. И перерегистрировать это имущество на его фактических владельцев, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев. Я не верю ни секунды. Давайте пометьте себе где-нибудь на бумажке, чтобы мы вернулись к этой теме после 10, может быть, а сейчас все-таки еще продолжим про этого пилота. Я вижу всех, я вижу всех, кто нам звонит. Всем им нужно злодейство, и никакого злодейства не наблюдается, и это-то самое унылое. Слушайте, а вот следующий вопрос. Слушай, не выпишешь это? Или я уже... Нет, это я уже положил в Твиттер. Сейчас новое голосование. Скажите, пожалуйста, а вот у нас есть подражательное поведение? Подражательное поведение.
Есть. Потому что
год назад, что ли, два года назад, что такое, там девочки, взявшись за руку, фью, сиганули, значит, тотчас, на завтра опять девочки сиганули.
Девочки любят.
Да, а?
Девочки любят прыгать с крыш.
Да, значит, нет, что ж любят, они любят подражать друг дружке. Потому что есть веяния какие-то, веяния. И вдруг веяния, раз, и все полетели. Потом веяние, опс, и все закончилось. Понимаешь, в чем дело? Так вот этот пилот, он вызовет подражательное поведение?
Это очень страшно, если он вызовет.
Этот пилот, слушайте, есть подражательное поведение. Говорят, расскажи об одном психе, и мгновенно, будто зомби, поднимается еще десяток. Вот расскажите, что сделал псих. Например, какой-то псих, там, я не знаю, взял там отверткой чего-то у себя в ухе вывинтил. Тотчас все психи начинают искать глазами отвертку. Правильно? Значит, я спрашиваю, в рамках подражательного поведения будут ли еще случаи самоубийства и убийства со стороны пилотов, с вашей точки зрения? 134-21-35. В рамках подражательного поведения. Вы помните, как там одна девочка махнула с крыши, моментально потом у нас месяцев 6 подряд девочки сигали с крыши. Значит, в рамках подражательного поведения вы ожидаете еще убийств пассажиров, экипажами самолетов, летчиками. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вы ожидаете поведения подражательного от летчиков, когда они снова начнут убивать еще в подражание Андреасу Любицу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Андрей 80.
Да, Андрей.
Ну, позвольте, во-первых, не ожидаю, действительно, не ожидаю подражательного поведения вот в этом плане. Позвольте высказать еще мысль, если
давайте.
Позволите.
Конечно, конечно.
Соответственно, на самоубийство это навряд ли похоже. Почему? Потому что, ну, все-таки при самоубийстве человека в самолете, но если действительно пилот пытается сделать самоубийца, там, самовыпилиться, он все-таки более по-крутому свалит самолет в... Ну, извините, я просто не силен в терминах. То есть снижение будет гораздо быстрее.
Да.
То есть, ну, практически вообще под 90 градусов.
Да нет, но,
один термин. Это, Андрей, знаете как, это есть вот смерть-показуха. Вот в каком... Я просто точно сейчас не вспомню.
Он лишен
сличности. Но знаете как, это, сейчас объясню. Это вот поскольку самолет снижался очень медленно, и пилот заранее представляет, что все погибнут, вот посмотрите, как это было сделано эффектно. То есть вот эта вот красота и плавный переход, ну, своего рода, да, вот в кавычках мы возьмем, плавный переход из состояния жизни в состояние смерти, это определенного вида красота вот в воспаленном мозгу, да, в больном.
Но почему же вы не собираетесь, почему же вы не ожидаете подражательного поведения тогда?
Вот, подражательного поведения, ну, потому что сама по себе профессия пилота мало подходит для нахождения вот такого типа людей.
Можно я вам скажу? Вы скажите, с какого года вы ездите за рулем? С какого года?
С 97-го.
Вы смотрите, значит, я вам поясню свои мысли. Я помню времена, когда там водители на «Волгах» были там боги, да, какие-то. «Волги» были ММЖ, ММД, такие ГБУшные. Из КГБ.
Помню, конечно.
ММЖ, ММД, ГБУшные «Волги» с шипами. У них шипы были, ни у кого не было, у них были. Значит, и они водили как боги, да. А сейчас водят все. Водит старик Пропердыкин, водит чья-то, значит, самочка там. Да, понимаете? Водят все. Вот так же и с пилотами.
Андрей,
вот то же самое произошло с пилотами. Произошло с пилотами. Вот послушайте меня. Вот вам уже не Сент-Экзюпери, уже не Чкалов, нет, не Чкалов летает. Летает каждый папа, первый попавшийся. Потому что пилоты сейчас, все небо в самолетах, и пилотов стало. Примерно как чьих-то самочек на дорогах. Пилоты сейчас практически все. Ну, вы поймите, на отбор другой. Гагарин был летчиком, Сент-Экзюпери был летчиком, Чкалов был летчиком.
Я не спорю, но психиатрическая экспертиза, то все-таки они же проходят, и психологическую подготовку летчики же проходят.
Ну, сейчас широко черпают, сейчас черпак идет, черпает все подряд. Вы напрасно, вы напрасно, значит, думаете, что сейчас пилоты все время, ах, какие пилоты. Знаете, были пилоты. Были пилоты, моя бабушка первым браком была жената на одном из подвижников, замужем моя бабушка. первым браком, была замужем за одним из за одним из чкаловских сподвижников. Значит,
как интересно.
Да, они это были пилоты. Они хулиганили, они, напившись вечером, шли на станцию из гарнизона, значит, расстреливали люстры на вокзале, и им за это ничего не было. Им за это ничего не было, потому что они были ультраэлитой советской военной машины. Ультраэлита. То есть это были любимцы Сталина, да? Значит, и они расстреливали на вокзале люстры, потом шли дальше пить, еще куда-то. Они любили жен, потом били жен, потом гонялись за ними, потом там... Когда Полина Осипенко, или кто я забыл, мою бабушку прятала у себя на балконе. Когда был, вот это была опера такая, итальянская опера. Сейчас пилоты совершенно другое дело. И я помню рассказы своего отца о его, значит, командире первом, который его учил еще в первом полку, в самом первом полку, когда он выпустился из Ейского, который ходил и говорил, значит, что он будет их ругать, если они, став в строй смирно, будут стоять по линеечке. Ругать, говорит, буду, потому что вы пилоты. Вы не должны стоять по линеечке, как портянки какие-то вонючие. Вы должны стоять вольно, свободно, красиво, потому что вы пилоты.
Ну, надо
От
же.
Настоящего пилота должно пахнуть хорошим одеколоном и немножечко, говорил он, немножечко исключительным французским коньячком. Вот что были пилоты. Пилоты
все-таки были, есть в этом какой-то шарм.
Пилоты были ультраэлитой военной машины. Ультраэлитой. Понимаешь, ультра, запредельной элитой. То есть выше пилота, ну, выше этого ничего не было. Значит, но с какого-то времени, когда это становится массовой профессией, сейчас это массовая профессия. Сейчас это быстроупак. Есть несколько профессий, которые даже были когда-то операторы, которые там были. Ах, Мосфильм и все. Сейчас оператор, двухмесячные курсы, это оператор на телевидении. Раньше на оператора учились 5 лет. В ВГИКе. Выходили поэты, выходили художники, выходили полубезумные какие-то растрепанные и чудовищные какие-то взгляды воспаленные и прочее. Понимаешь, это был, вот, это был оператор телевидения. Что такое оператор телевидения сегодня? 2 месяца курсы пошел. Понятно, да?
Ну, с другой стороны, для этого введены же стандарты какие-то.
Конечно, протоколы, стандарты. И сегодняшние пилоты, если вы думаете, что они все «ах», то я вам отвечаю, это, безусловно, не так. Это, безусловно, не так.
Это же германская авиакомпания.
Ну, да.
Немцы. Серьезная контора.
Немцы.
И они наверняка...
Человеконенавистнические немцы. А что ты хочешь? Они же, по-твоему... Ну, дайте мне, наконец... Сейчас я попрошу, я очищу сейчас линию. Я очень прошу отнестись абсолютно серьезно к тому, что я говорю. Я хочу говорить только с пилотом. Только с пилотом. Сейчас должен... Внимание, я надеюсь, вы меня услышали. Мне нужен пилот. Сейчас пилот. Не вообще все. Вот вы все звоните, а я очищаю линию. Я сбрасываю телефоны. Я вас сбрасываю с телефона. Сейчас, когда я скажу, позвоните пилоту. Пилоты, не звоните. Вообще никто не звоните. Вообще никто не звоните, пожалуйста. Сейчас позвоните, пожалуйста, пилоты. Я хочу, чтобы вы подтвердили или опровергли вот эту мою версию. Пилоты. Вы пилот. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Да, я пилот.
Вот скажите, вот может ли быть подражательное, во-первых, поведение? Во-вторых, можно ли ручаться сегодня за всех пилотов?
Во-первых, по поводу поведения, я думаю, что подражательное поведение, оно невозможно, потому что я считаю, что пилоты в основном удовлетворены своей жизнью, и это психически стабильные люди.
Как правило, да, согласен.
Вот, касаемо подготовки пилотов, безусловно, сейчас это, как можно сказать, мейнстрим, да. То есть элитарность профессии, она упала, ушла уже в прошлое.
Да.
Сейчас нечто более общее. Но от этого стандарты подготовки не изменились.
Вот. Не изменились. Скажите, да. то есть мы считаем, что вы считаете, условно говоря, на тысячу пилотов, которые сейчас находятся в Москве, нет ни одного, который по приколу засадит самолет куда-нибудь и все.
Я думаю, что по приколу нет. Если он на это решится, то должно быть, наверное, какие-то весьма серьезные намерения.
А у этого не было намерения. Он не злодей. Он просто чмо. Чмо, понимаете?
Ну, мы об этом пока еще ничего не можем сказать.
А я вот думаю, по впечатлениям, что так и было. 9.30, новость.
Обзор прессы.
9.35, это обзор прессы. У микрофона Эльвира Хасаншина. портал Russia Today публикует интересный материал. Французский бизнес, терпящий убытки, раскритиковал политику санкций против России. В Париже прошел круглый стол «Надежное бизнес-сотрудничество. Россия вне конъюнктуры». На нем представители французского бизнеса, общественности и политики раскритиковали санкционную политику Евросоюза и США в отношении России. По их словам, политические решения превратились в экономическое оружие со стороны конкурентов. Когда на место французских компаний, вынужденных против своей воли подчиняться санкционным требованиям, приходят представители американского бизнеса, а Франция выставляет себя ненадежным партнером. Подробнее читайте об этом на Russia Today. Прескор российской газеты встретился с президентом Сирии. Российское присутствие в различных регионах мира, в том числе в Восточном Средиземноморье, в сирийском порту Тартус, необходимо для поддержания баланса, который был потерян после распада СССР, заявил в беседе с корреспондентом РГ президент Сирии Башар Асад. Сирийский лидер в ходе интервью затронул и другие проблемы. В частности, Асад сравнил происходящее в Сирии и на Украине. НИРУ публикует материал «Сообщество живучих энтузиастов». В Нижнем Новгороде под эгидой Общественной палаты России стартовал форум активных граждан и некоммерческих организаций. Одна из его основных целей – поиск новых лидеров гражданской активности на местах для подключения к федеральному уровню. О том, каково живется социальным альтруистам в жестких российских условиях, откуда они берут деньги и что их толкает к этому неблагодарному труду, читайте в репортаже НИРУ по итогам первого дня. Новая газета публикует материал «Боль нельзя терпеть. Ни свою, ни чужую». На странице газет снова и снова появляются сообщения о самоубийствах онкологических больных. В адрес врачей и чиновников звучат проклятия. Мало кто знает, как на самом деле обстоит сегодня дело с обезболиванием. За комментарием «Новая газета» обратилась к президенту благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Подробнее об этом читайте на сайте издания или в свежем виде. Еще один материал, который публикует «Новая газета», называется «Спасешь корабль и сам жить останешься». 40 лет назад от утилизации барк «Седов» спасла женщина. На днях легендарный парусник вышел в очередную навигацию. Завтра самое крупное в мире учебное парусное судно, 4-мачтовый барк «Седов», отметивший 14 февраля свою 94-ю годовщину, отправится из Калининграда в очередную навигацию. На борту, как обычно, очередная сотня курсантов, будущих моряков, которым предстоит первая морская практика. Могу сказать, что я была на этом паруснике. Замечательное место. Поэтому непременно прочитайте материал в «Новой газете». 9:37. Это был обзор прессы. У микрофона Эльвира Хасаншина.
Говорит Москва. Подъем.
Итак, 51% наших слушателей ожидают подражательного поведения пилотов. Я напомню, если какой-то шизик что-то сделает, а, и это опубликует пресса, то тотчас другой шизик начинает искать глазами что-нибудь подобное. Но я имею в виду, что если, допустим, один шизик отвинтит там у себя в ухе, например, чего-нибудь, значит, отверткой, то тотчас остальные шизики начинают свербить глазами и искать отвертку. Значит, чтобы тоже засунуть ее в ухо и так далее. Если одни больные подростки, чеканутые, там, кинутся из окошечка, то тотчас другие начинают взглядом искать окошечко и так далее. То есть, когда все равно поветрия какие-то, есть поветрия. Вот что-то произошло, это опубликовали, и все остальные начинают это делать. Мне нужны психологи сейчас, пожалуйста. Я говорю только с летчиками и психологами, не говорю ни с кем больше. Никто больше не звонит, только летчики и психологи. Летчики и психологи. Алло, здравствуйте, вы летчик или психолог?
Я судебно-медицинский эксперт, Сергей, да, не пойдет?
Вас. Пойдет, идет, годится, да, прошу вас.
Я просто хотел сказать, что вполне возможно действительно самоубийца, потому что да. По своему опыту я знаю, что самоубийцы, они делятся на две категории. Одни тщательно, обстоятельно к этому подходят, а у других основой является порыв.
Да.
То есть, если они этот порыв переживают, то да. Они потом даже смеются над собой.
Ну, скажите, пожалуйста, вот смотрите, есть такая версия, что он не готовился к этому, потому что ну, он такой тихий парень, который время от времени ходил наблюдаться у психотерапевта.
Да, да.
Или у психиатра. Я, кстати говоря, по-моему...
Вполне возможно, что да. В данном случае именно имел место порыв.
Смотри, вот говорят, говорит его бывшая его подружка, одноклассница его, да. никакой подружки такой не найдено, он, может быть, и не... Нет, ну, кстати, хронически одинокий, в смысле. И его одноклассница говорит, что она не воображает себе даже ситуацию, при которой он мог бы сам задумать что-то и таить, и носить это в голове.
Понимаете, очень часто, в 99% родственники всегда именно так и говорят. Да. Потому что мы никогда не знаем, что в голове у людей, даже у самых близких родственников. Вот. А самоубийцы очень часто так делают, когда родственники не верят в это, но человек подчиняется именно этому секундному порыву и вот так с собой делает.
Да. Спасибо большое. 7373948. Мне нужен летчик или психолог. Летчик или психолог. Пожалуйста, позвоните, летчики или психологи. 7373948.
У нас тут срочные новости.
Да, какая? Правительство внесло.
Экипажи для Мистрали.
Сейчас, секундочку, да. Да. Побудьте в линии, секунду, срочная новость, да.
Экипажи для Мистрали остаются в России. Решение по ним будет принято в мае. Главкомат ВМФ.
Ты уходишь от микрофона.
Шансы получить Мистраль в российском военном ведомстве оценивают как очень низкие. Об этом говорит источник.
Да. 7373948. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
День добрый. Валерий уже назвался. Раз Кубинка, а сейчас второй пилот самолета.
Да, прошу вас, Валерий. Скажите, пожалуйста, нас интересует психологический портрет личности, во-первых. А во-вторых, нас невероятно интересует теперь, насколько может быть подражательное поведение среди шизиков, которые как-то вторглись или проникли в вашу профессию.
Понимаете, вот вы говорите на тысячу. Да на тысячу там может быть какой-нибудь один и найдется, как в семье не без урода, да?
Да.
Но я вообще, даже у меня мысли такой нету, что кто-то может быть подражать вот этому дебилу просто-напросто.
Ну,
я вчера отправился тоже на передачу.
Да.
Вот. А так скажу вам, что тут про топоры рассказывают люди несведущие вообще, что-то непонятное. Топор находится в кабине экипажа за креслом командира воздушного судна.
Топор есть, но он в кабине.
Есть. Значит, и он в кабине за креслом командира воздушного судна.
Значит,
да.
Когда командир вышел, когда командир вышел, он лишился топора. Значит, в следующий раз ему надо выходить вместе с топором в туалет.
Ну да. И еще есть такой выключатель, запрет входа. Все, вот он это решил так сделать. Закрылся, и все. И никакими там методами не откройте в эту дверь. Никогда. Только
Никогда. Значит, надо было бы иметь. Вот слушайте, вот мы отказались в целях безопасности от острых предметов, от тяжелых, там, я не знаю. А теперь, ну, вот если бы ломик был, то ломик или кирка какая-нибудь, то смогли бы войти?
Маловероятно.
Даже с ломиками и с киркой.
Она бронирована, очень хорошо бронирована, хорошая вещь.
Черт.
И вот еще, знаете, что хотел сказать?
Да.
Дело в том, что я инспектор много лет проработал. Просто любая комиссия, да, на выходе сделает то выводы, те, которые нужно общественности, могут даже и правду сказать.
Ага.
Вот. Почему? Я еще немножко допускаю такой мысли, что может быть даже и какой-то с техникой, да, отказ. И вот скажите, сейчас все признают это, да, все же откажутся летать на Арбаса.
Ой, не знаю пока что. Вот слушайте, знаете, где мне нравится летать? Вот когда на Мальдивы прилетаешь и потом летишь, когда на Мальдивах летишь потом на гидроплане на остров, на свой. Пилоты рядом, все рядом, никаких перегородок не существует.
Да,
ребята с тобой разговаривают. Все это. Или на какой-нибудь Cessna вообще садишься справа, он слева как пилот, а ты справа, и в случае чего можешь даже и покрутить ручку.
Это немножко нарушение.
Слушайте, нет, как нарушение? Меня... Можно секунда? Есть у вас секунда?
Конечно, у меня много секунд.
Слушайте, значит, я как-то летел в Латинской Америке на Cessna 172-й. А пилот был американец, баптист. Он там выполнял свою религиозную миссию. Они возили там лекарства в джунгли индейцам. Бесплатно абсолютно для индейцев. Все это собирали в Америке там лекарства и все. И возили в джунгли аспирин там. Ну, много всего. Вот. И, короче, я к ним там подтянулся. И вот он, а там в Латамерике есть столовые горы, так называемые. То есть они не с конусом, а как стол.
Я понял.
Месос, вот эти.
Да.
И вот со столовой горы красивейший водопад. И он мне говорит, полетели, посмотрим водопад. Я говорю, полетели. Ну так, отклонились от маршрута. Подходим поближе. Он ее ставит ровно, Cessna 172-ю, против стены.
Ага.
Руки скрещивает на груди и говорит, ну давай ты управляй.
Ну, нормально.
Я ему говорю, не буду. Он говорит, Он говорит, ну сейчас мы, говорит, в стену влепимся. Я говорю, ну и пожалуйста, я говорю, что за проблема-то? Он говорит, ну бери штурвал, говорит, кончай дурить. И уже, я говорю, честное слово, я вот так вот как руки скрестил, так и сидел. Смотрю на него и хохочу. Просто смеялся. Он говорит, ну ладно. И в конце он уже виражом, его вытащил.
Естественно, он знает предел всего того, что он знает, когда схватывает
ручку. Но скажите мне, пожалуйста, ведь он идиот, а?
Ну, немножко чуть-чуть нет. Но все летчики немножко, знаете, такие. А еще, знаете, что я хотел подметить? Сейчас сказать, что этот вот этот дебил, да, который унес людей с собой, да, он 6 лет, оказывается, был в летной работе перерыв. 6 лет он не летал, вчера прозвучал где-то по информационным этим.
Ну, он учился, а потом он из летной школы уходил на несколько месяцев. А потом полтора года назад он обращался к психиатру.
Вот тут что-то не то. За это время, по-моему, Шарабан завернулся наизнанку.
Может быть. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот летчик, ты слышишь этого летчика? Вот
слышу.
Валерий, ты слышишь его голос?
Замечательный голос.
Вот я скажу, пока нам звонили летчики, и вчера, и сегодня, у всех у них голос людей, которым ты можешь доверить свою жизнь. Да.
Кстати, да.
Да, да. То есть вот Валерий человек, которому легко. Вот если Валерий скажет, давай полетим в Австралию.
Серьезный и жизнерадостный.
Да, в Австралию, причем полетим на 172-й Cessna. Притом полетим по всем индонезийским островам, присаживаясь на заправочку и так далее.
Ой, я с удовольствием.
Подожди, так уже там я.
Как это?
Валерий, Эля с вами летит в Австралию через все индонезийские острова, понятно? Значит, на Cessna 172. Но нет, у Валерия нет столько времени, там, знаешь, сколько летать, ого, надо. Секундочку, 7373948, мы продолжаем говорить, психологи и летчики. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Вадим.
Да, Вадим, вы летчик.
Ну, я летал очень достаточно много и даже пытался научиться.
Да.
И я хочу вам сказать, что то же самое, что с вами делали перед водопадом.
Да.
Ребята из Жуковского, там рядом есть еще аэродром с гоночной трассой.
Да.
Мечкова. Вот оттуда на Як-18 Тэшке.
Да.
Перед домом жилым примерно то же самое делали.
С вами, да?
Да, это покатали пассажиров, но это было где-то лет 8 назад, так скажем.
Ну да.
И вот такие трюки, они очень даже любят исполнять и произвести впечатление на прокатных пассажиров. Там сажают 3-4 человека и выполняют.
На Як-18. Я летал там на... Я там летал на Ил-130. Ил-130 маленький такой, Теледайн Континентал двигатель.
270. А по поводу вот этого ситуации, я вообще не совсем понимаю. Вот смотрите, если человек спонтанно это выполняет, то у него не получается это спонтанно. Он принял действие, и после этого у него 8 минут. Это не спонтанно, это первое. Второе, почему исключают панику в салоне, когда начинают набирать код открытия двери?
Вышел капитан, забыл код. Они рассчитывали.
Бортпроводнику говорит, какой код? А там, если код неправильно набрали, то происходит либо перекодировка, либо, как в любой системе, если набрали три раза, то блокировка.
Они толкали двери, били в дверь,
Но при этом почему-то у этого пилота остается ровное дыхание. Почему не исключают версию, что он просто потерял сознание?
Не знаю.
Ну, не может быть ровное дыхание почему, у человека.
А я вам скажу.
Когда вам пытаются по башке настучать сзади, пытаясь открыть дверь.
Орошите предположить. Значит, я вам скажу. Он должен был сделать несколько умных действий. Первое, он должен был перенастроить автопилот, а он его перенастроил. Это несколько движений в любом случае. Понятно? То есть он с 11500, но там в футах у него. Значит, у него там было, допустим, 40 тысяч футов, правильно? 39-40 тысяч. Он должен был перенастроить на 100 футов. Это несколько движений хотя бы пальцем, правильно? Раз, два.
Правильно.
Второе. Он должен был... Подождите, Вадим, подождите. Вот я вам скажу. Можно я продолжу?
Еще не доказано, что он выполнил эти действия по перенастройке.
Да, он перенастроил, у него шел он он шел в горизонте 39-40, там не знаю какой точно, он его перенастроил на 100 футов. Теперь смотрите, вторая фишка. Он должен был блокировать дверь от вскрытия через коды, должен был блокировать дверь, и неоднократно, два раза, по крайней мере, на самом деле больше, потому что там она через 5 минут вроде бы разблокируется. Значит, он должен был время от времени нажимать на клавишу блокирования двери.
Правильно, но если они слышат его дыхание, то они должны были слышать щелчки замков.
Нет, это мягкая клавиша. Это мягкая клавиша. Что вы говорите? Ну как вы на iPad, когда вы что-то делаете, вы какие щелчки? Это если включить специальные щелчки, это же имитация щелчков. У вас iPad тоже может щелкать, но только это все равно имитация. Можно отключить, можно сделать silent и все. Он будет mute sound и все. Это же не проблема никакая. Что за проблема-то? Он нажимал просто на кнопку, и все, она мягкая. А вы знаете, что некоторые пилоты в полете пьют алкоголь, говорит Рамзан. Дорогой Рамзан, я не только знаю это, а я считаю, что я просто вижу, как это... И когда вы сидите в бизнесе, вы видите, как девочка несет алкоголь сразу после взлета при больших полетах. Если вы летите в Хабаровск, например, Рамзан, то будьте уверены, что после набора высоты и занятия эшелона какого-то такого, ну, продолжительного, хотя бы до Перми, сразу девочка понесла алкоголь, естественно. Это, с этого начинается полет. А потом они ложатся спать, пилоты, и просыпаются уже туда, ближе к Байкалу, туда. Ну, а что им делать-то? Что им делать?
Как будто это не работа.
А? Это работа, но такая работа, что ты 7 часов летишь, что тебе пялится в темноту. Зачем тебе пялиться в темноту? Что ты там увидишь? Инопланетян? Ну, сама подумай.
Вот, если выпьешь, то увидишь.
Не, а если выпьешь, то заснешь. На Мальдивах между крупными островами летают новенькие и не очень АТР. На Мальдивах я летал, мне там очень нравится. Очень нравится. Ну, в смысле, я летал. В качестве пассажира, разумеется. 7373-948. 7373-948. Мы говорим только с пилотами и психологами. Алло, здравствуйте. Медиками. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Пойдет акционер авиакомпании?
Да, безусловно, да. Здравствуйте. Я узнаю ваш голос. Здравствуйте. Мы уже говорили с вами. Плюс.
Сергей, ну, насчет, значит, у нас в парке есть несколько Боингов, и да. В том числе 320-е. Да. Значит, вот хочу слушателям рассказать, что, значит, действительно, без того, чтобы человек в сознании блокировал попытки попадание в кабину, такое произойти не может. То есть при наборе в течение 40 секунд дверь кода изнаружи, да. Дверь открывается. Если она, да, не открывается, то повторяешь попытку и да. Вернее, человек должен кнопку нажать обязательно. Да. То есть это 100% самоубийство. Дальше, почему он не смог его свалить?
Простите, значит, можно вот я зафиксирую, потому что есть вещи, которые надо фиксировать. Вот вы сказали, сейчас половина все равно не услышит. Внимание всем. Вот звонит человек, который акционер, который занимается администрированием в авиакомпании, понимаете? Который рассказывает вам простую вещь. Ребята, он должен был периодически совершать действия, которые без сознания...
Обязательно, там укладывается...
Все, нет. Понятно, да?
Вот. Значит, да. Значит, он не был, если изнаружи набираешь код, да, в течение 40 секунд обязательно пилот должен, да, либо заблокировать, да, либо, если он ничего не сделал, дверь автоматически откроется.
Конечно, процентов. Вот и все.
Код знают все.
Значит, чувак совершенно спокойно, сознательно, по приколу взял и убил 150 человек.
Да, все. Да. Все. Это первое. Второе, 320-й свалить в штопор. Или в сильный крен невозможно.
Он это вот запрещает.
Вот 320-е, ну, модель 87-го года, когда уже там и компьютеры хорошо соображали и так далее, плюс новые модификации.
Да.
Вот. Значит, там все управление идет через джойстик. И, соответственно, вот вчера, помните, была, да, информация о том, что он клевал.
Джойстик. Не надо, чтобы были...
Это показывает просто попытки его... Так сказать, то, что он автопилот выставил на 100 метров над уровнем моря,
да,
и его попытки его уронить. На Боинге бы он его уронил, как здрасте.
Да.
320-й он не ронял.
Потому что он не роняется, потому что он запрещает. У него компьютер запрещает его ронять. Вот и все. 320-й, да, такой большой автобус, такой там огромный карус. И карус.
Я с инженерами тоже общался, там, да, тройное дублирование, там его очень тяжело повалить.
Вот если будет, внимание, давайте еще заострим. Давайте, подождите секунду. Заострим тоже, да, то, что люди не хотят понять. Если Боинг можно водить как истребитель, можно, то на аэробусах это категорически запрещает сама машина. То есть ты пытаешься поакробатничать, он тебе говорит: приехали санитары сюда. Поэтому он и поставил автопилот. Да, продолжайте, пожалуйста.
Да, и третий момент, значит, что касается вот этого спокойного дыхания. Ну, спокойное дыхание, я думаю, что и медики вам, и судмедэксперт подтвердит. Скорее всего, это действие каких-либо психотропных веществ, может быть. Потому что даже физиологически, даже если у него с головой, там, может быть, не все в порядке, но в момент определенной опасности включается ну, хоть какие-то физиологические какие-то вот механизмы, да, которые и учащают дыхание, хотя да, бы учащать да. дыхание будут. И... Да, а вот это да. спокойствие, мне кажется, что что-то... Может быть, он был на медикаменте, сложном каком-то лечении или еще что-то.
Нет.
Вот, я просто знаю, что в нашей компании однозначно сейчас будет... Уже началась, значит, проверка.
Послушайте меня. Вот самая страшная вещь. Я сегодня про это видеоблог напишу. Вот послушайте, самая страшная вещь заключается в том, что он не был обдолбан, что он не был пьян, что он вот такой нормальный, вот пустоглазое чмо, понимаете? Пустоглазое чмо. Это нормальное его состояние. Никакие не психотропы. Вообще ничего, не транквилизаторы. Пустоглазое чмо по приколу.
Это мы можем пока-то предполагать, потому что, к сожалению, нельзя провести
субъективную экспертизу. Да, потому что я его вижу, я его чувствую, я его знаю. Я знаю это пустоглазое чмо. Я таких, как он, знаю людей, понимаете? Это веяние эпохи. Это пустоглазое чмо по приколу убивает 150 тысяч.
С нашими пилотами, с которыми я общаюсь, они больше похожи на ребят, которые вот вам вчера один звонил, парень, 23 года. Второй пилот, кстати, у меня такое ощущение,
что он именно... Ну, это веяние эпохи, это все, нет, это не последний герой, говорит Наталья. Нет, не последний герой. Это уже после последнего героя. Это пустоглазое, бессмысленное существо. Понимаете? Ну, это больше ничего. Ему пофиг, а то, что пофиг, тоже пофиг. Больше ничего. Мартин пишет. Мой друг вертолетчик, заядлый мотоциклист, водит автомобиль, единственный, с кем я засыпаю, когда он ведет машину. Супер жизнелюб, юморист, при этом абсолютная ясность ума. Говорит Мартин. Он убил граждан США, поэтому теперь ЕС выгодно представить его шизиком. Там всего 3 американца. Какие граждан США? Наталья, успокойтесь. Все хорошо. Борисыч, здравствуйте. А что... Он 3 года в США прожил, никак не связано? А что в США? А что делают с вами США, когда вы проживаете 3 года в США? Что с вами делают США?
Просто все
хотят США, Борисович, чтобы вы знали, США дико удобная страна. Ну, в смысле, удобная. Ну, как можно сказать, есть удобная машина, удобный пылесос, есть удобные страны. Например, США удобная страна. Ну, вот он прожил в удобной стране 3 года. Как-то можно на нем сказаться? Это авиабрейвик такой, Фроги говорит. Брейвик.
А мне кажется, он Раскольников. У него и топор был в кабине.
Топор был.
Он из тех, я власть имеющий или да, тварь дрожащая.
Да,
а ну-ка,
да.
150 человек в гору.
Вот, но все равно по приколу.
Ну, в теории Раскольникова, да.
Да, это модификация 21 века. В движении 9.57.
Подъем. В движении.
Секунду, я завожу и перезагружаю. 4 балла было у нас, прежде сейчас 3 балла. Город очень свободный. Город очень свободный, очень плохо на Новой Риге. На Новой Риге, на кольце, в правом ряду авария. И, в смысле, над Красногорским кругом. Насколько я понимаю, авария и очень плохо. Мытищи не могут ехать в область, вы будете удивлены. А на самом деле в город очень плохо по Ленинградке. Нет, топор был внутри. Мне пишут, что топор был снаружи. Топор был внутри, за креслом командира корабля. За креслом первого пилота он находится. Значит, секундочку. На траверзе Реутова на внутреннем КАДе очень большая пробка, прям колоссальная. Очень плохо въезжает Калужка сегодня. И совершенно отвратительно въезжает Минка. Все остальное, послушайте, 3 балла. 3 балла. Да, набережная, кстати говоря, набережная, вот там, где Софийская набережная, нет, Кремлевская набережная, стоит в мертвую. Кремлевская набережная стоит в мертвую, если я правильно различил по Яндексу. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте. Слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Где едете, что видите?
Новая Рига от Ильинского круга до тоннеля 1,5 часа.
Вот так. Новая Рига от Ильинского круга, Ильинским кругом вы наверняка называете Красногорский круг, до тоннеля 1,5 часа. Это очень ужасно. Это очень ужасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Добрый день. Здравствуйте. Тут тоже Новая Рига. Мадам на Бентли сбила такси.
Сбила, то есть мадам на Бентли впилилась в такси?
Ну да, там крыло поцарапано у нее.
Скажите, а у нее вид, как если бы она была банкирша, или у нее вид, как если бы она ехала от массажиста к модистке и визажистке?
Ну, скорее всего, второе. Как 3 семерочки, да, приятная такая, напудренная, тюнинговая.
Тюнинговая самочка новых русских, вот сволочь. 7373948. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, еще раз, Андрей Васильевич.
Да, здравствуйте.
От стадиона Черкизова в сторону Преображенки. Что-то уж совсем какое-то тусклое движение.
Вот и при этом 3 балла всего. При этом всего 3 балла в Москве. Кажется, это свободный город. Вот. Ни черта там. 10 часов новости.
Ёжа пастушок, поиграет, гранят ров Сережа.
Десять часов восемь минут, пятница, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко.
Да, смотрите, я хотел сказать, что Минкин, сейчас у нас Минкин Александр, прочитал сводку о войне, сводку и рассказал свои впечатления о войне, о своей семье и войне. А он сегодня пишет, доктор Лектор пишет мне в Твиттере, на «Говорит МСК». Анонсировали дискуссию Минкина с депутатом Федоровым сегодня в баррикадах. Ох, будет жарко. Сегодня в 7 Минкин сразится с Федоровым. Я думаю, это действительно интересно. Да, что тут, доллар? Давайте я посмотрю такой настоящий взрословский сайт, и я узнаю, что там с долларом. Секундочку. 1.0983 мы видели доллар к евро, что, на мой взгляд, имеет ключевое значение. Вот 1.0877. Доллар резко подорожал. Сегодня, когда я пришел на работу, он был 1.0983. Я смотрел же, когда пришел на работу. Я пришел на работу в 6. А сейчас он 1.0877. Это серьезно, это больше, чем одна фигура. И значит, доллар должен расти всюду. И вот он растет, красавец. Секундочку. 57. Сейчас у меня перезагрузится курс РУБ. 57.55. Значит, доллар перешел в наступление по всем фронтам, в том числе к рублю. Но рубль все еще сильный. 57-55, я считаю, сильный рубль. Посмотрим, что с нефтью. 58-19 была 2 часа назад. Секунду, ребят, я перезагружусь. И она у меня обнаружится. Брентица, кормилица. Кормилица брентица, голубушка и углеводородица. 58-48. Вот что мы имеем с брентицы.
А евро?
Что евро? Евро вам евро сказать? Нет, да, проблем. 62-59. 62, а вы больше ориентированы на Европу внутренним взором.
Да нет, 62, он просто тоже вырос.
62-59. Это что, к чему вырос? Евро не вырос.
К рублю. Пишут, что вырос.
Ну, чуть-чуть, потому что, смотри, если доллар вырос к евро сейчас за последние 2 часа, то доллар вырос к евро и в отношении к рублю тоже. Так что они оба немножко долбанули, может быть, рубль, но совсем чуть-чуть. Нет, не-не-не, нормально все. Я думаю, что это ситуация, которая не требует обсуждения, потому что это все еще пока в рамках того, что заканчивается налоговый период, март. Кроме того, есть люди, которые квартально платят. Есть люди, которые платят помесячно, есть люди, которые платят квартально. Вот все они сейчас покупают рубли, чтобы заплатить. На самом деле это счастье заканчивается. Все, вот последние денечки отгуляем. Значит, и кроме того, говорят, что вводятся, я уже говорил об этом в эфире, вводятся десятки миллиардов, может быть, долларов на вкусные приватизационные куски, которые некоторым олигархам пообещало правительство. И они сейчас продают эти доллары, которые вводят и продают, и таким образом обеспечивают сильный рубль, что в высшей степени искусственно, недостоверно и не вызывает у меня лично доверие. Уж простить. Ничего не понимаешь. Слушай, свидетель не узнает убийцу Немцова. Вот это интересно. Еще один детектив, который мы наблюдаем. Как стало известно «Коммерсанту», признательные показания, данные Зауром Дадаевым, предполагаемым исполнителем убийства Бориса Немцова, не подтверждаются непосредственным свидетелем. Обнаружился парень, который шел сзади. Все думали, что это топтун. Но он был не топтун, а может и там бог весть, что он был, но он шел, слушал, ему 27 лет, его звали Евгений, Вот. Фамилия не называется следствием. Евгений шел в наушниках, слушал тяжелый рок какой-то. 27-летний парень сзади. Он не слышал выстрелов. Он увидел, как падает мужчина. Он подумал, что это пьяный. Он подошел. Обнаружил вместо идущей одинокой пары на тротуаре целую группу людей. Внимание, я сейчас вам прочитаю так, как об этом пишет сегодня «Коммерсант». На голове Евгения были надеты наушники. Смотрел он на экран смартфона, переключая композиции. Нормальный чел, да? То есть, что еще? Куда еще смотрит человек? Конечно,
гулял вечерком.
А? Гулял вечерком, глядя в собственный смартфон. Естественно, куда еще смотреть? Поэтому выстрела он не слышал, он момент нападения не видел. Но когда он взглянул очередной раз на дорогу, он обнаружил вместо идущей впереди одинокой пары целую группу людей. При этом мужчина лежал на тротуаре возле перил моста. Его девушка стояла возле упавшего, а еще один мужчина прыгал в этот момент через бордюр, разделяющий тротуар и проезжую часть. Убегавшего Евгений видел со спины. Это мужчина, как он описывает, Евгений, среднего роста. Надо сказать, что Заур Дадаев высокий. Дальше. Худощавого телосложения. Заур Дадаев вроде бы не очень худощавый, не знаю, это уже вопросы оценки и терминов. С темными, возможно, волнистыми волосами, средней длины, около 4 сантиметров длины, волосы. Заур Дадаев вроде бы коротко стрижен. Молодой человек отметил, что убегавший, несмотря на холод и ветер, был без куртки. На мужчине были синие джинсы, которые казались свидетелю слишком большого для владельца размера, мешковатые джинсы, а также мешковатая темная толстовка с капюшоном. Все это описание не соответствует внешности Дадаева и не соответствует приписываемому Дадаеву на тот момент одеяниям. Убегавший сел на заднее сиденье машины отечественного производства, похожей на Приору белого цвета. В то время как следствие утверждает, что убегавший сел в ЗАЗ Сенс. Дальше. Еще появилась пара очень интересная. Говорит Евгений. Возле лежащего мужчины каким-то образом появилась девушка и женщина средних лет в черной шубе. Каким-то образом это без Булгакова. Без Булгакова. Смысл в том, что там есть лестница. Там могли они снизу появиться. Вдруг подходят девушка и женщина средних лет в черной шубе. Они перекидываются несколькими словами со спутницей, с госпожой Дурицкой. Они перекидываются несколькими фразами. Перекинувшись несколькими фразами, они сворачивают с тротуара на ведущую лестницу к набережной и быстро спускаются вниз. Две дамы.
Очень похоже на тех, которые на видеозаписи двое подходили и уходили, и потом еще раз прибегали.
Да, это две дамы, говорит Евгений. Он убежден, что это две женщины, одна из них в черной шубе. Наконец, еще одним новым для Евгения объектом стала снегоуборочная машина. Спутница лежавшего человека, Дурицкая, по словам свидетеля, бегала между своим приятелем и снегоуборщиком с мобильным телефоном в руке. Однако разговор с водителем, видимо, вышел у нее совсем коротким. Ну, он тотчас поехал дальше. На самом деле это совпадает, потому что, по некоторым данным, она просто спросила у него, как в Москве вызвать полицию.
Да.
Вот что-то такое. Когда Евгений наклонился к мужчине, к Немцову, тот лежал на боку лицом к перилам. Упавший был живой. Он издавал какие-то хрипы или стоны. Евгений попытался поднять его, однако, увидев возле лица небольшое количество рвоты, решил, что мужчина просто пьян, и стал спрашивать, что случилось у его девушки. Посмотри, внимание.
Да.
Ты увидишь, что человек пьян, если в него вся куртка в дырках и кровь течет?
Может быть, он так быстро подбежал, что кровь еще не успела растечься.
Кровь видно, послушай меня. Ну, серьезно, ну...
А в самом начале были сообщения о том, что второй человек, который подошел, мог быть вторым киллером, который стрелял, добивал.
Вот это Евгений?
Да. Ну, были такие слухи,
ты гипотезы. Евгений, я Евгений, ты не гений, я не гений. Да? Он подходит, говорит, да. Она повторяла, что с ним, только не оставляйте меня здесь одну, Дурицкая. Наконец она сообщила Евгению, что в спутника стреляли. Только потом она сообщает, в него стреляли. Подождите, а где же четыре пули? Где же четыре дырки в одежде? Где же кровь? Молодой человек подошел к мужчине во второй раз, однако ему оставалось лишь убедиться в том, что человек умер. На одежде упавшего со стороны спины я обнаружил небольшие отверстия от пуль. Увидел, что взгляд мужчины уже застекленел. Нестыковки в показаниях, признавшего свою вину Заура Дадаева и свидетеля Евгения, адвокаты планируют использовать как доказательство его непричастности к убийству. Итак, может быть, нам показали прекрасную... Смотрите, Дадаев признался на первом допросе, что он убил, а теперь идет в несознанку, задает мне вопрос Марина Бо. Марина Бо, понимаете, в чем дело? Он признался, а потом тотчас сказал, что из него выбили признательные показания, заявив, что только так он спасет арестованного родственника. Понимаете, в чем фигня? Значит, он как будто бы должен был... Слушайте, давайте перезагрузим. Телефон у меня легла и показывает часики.
Значит, у нас тут как раз срочная новость. Давай, портфель что? Экспортных заказов российской оборонки составляет 48 миллиардов долларов.
Можно потрясить и можно не поверить. Вот это так прекрасно. Послушай, значит, я пытаюсь понять. Марина Бо, он сказал, что он дал признательные показания, потому что ему сказали, что арестовали каких-то родственников. Если он не даст признательные показания, то, значит, будет проблема у родственников. Он сообщил, что он дал признательные показания, чтобы спасти родственников. Взял на себя, потом надеясь, что до суда как-то, так сказать, вам правда выяснится, говорит сам Дадаев. Мы не знаем, может быть, нам подставили какую-то тему, но странно. Их же вели по их телефонным разговорам, их вели по сотовым телефонам, они обменивались телефонными звонками. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Скажу вам вот так.
Давайте.
По сути, значит, по образу репортажа изначально, чеченцы так просто не признаются и не сдаются, уверяю вас.
Да.
Моя точка зрения чем заключается?
Давайте.
Этот молодой человек искренне признался изначально, потому что это было заказное убийство. Вот.
Евгений, поэтому... вы имеете в виду?
Нет, это тот, который признался чеченец изначально.
Дадаев,
и, да. И это вообще даже не обсуждается.
Да.
Потому что это был чисто... Чеченцы только могут такие заказные убийства совершать.
Слушайте, какого вы высокого о них мнения? Скажите, пожалуйста, тем не менее, откуда берется Евгений, вот этот следующий человек?
А это сейчас мыльная опера продолжается, к сериалу. Как бы у нас эти заблуждения, потихонечку, цепочка, и эти же парни тоже будут освобождены. И далее неизвестные и несущих, значит, преступника будет искать. Это будет длительно, и так далее, всего, и все закроется белыми нитками за счет.
Через конец жалкие 8 лет, все забудут, да и плевать.
Сергей, по предыдущему, значит, самолету, вы не исключаете, это было ограбление?
Нет, я исключаю. Подождите, сейчас мы не можем возвращаться к теме, а мы идем по этому. Итак, появляется Евгений, который шел чуть позже, который вообще думал, что Немцов упал, потому что он пьяный, потому что он опрокидывает вообще все. Он опрокидывает вообще все, он разваливает версию. Он просто разваливает версию. Еще одна публикация, 10.21, мы продолжаем. Обвиняемые в убийстве Немцова назвали реальную сумму заказа. Еще. По 5 миллионов рублей на каждого, а не 5 миллионов всего за убийство Немцова. То есть там выходит группа, которая должна 15-20 миллионов должны были получить. 15-20 миллионов рублей.
Хорошо.
Хорошо.
Но не так уж и много.
Ну почему?
На самом деле.
Ну скажи, почему немного?
Ну не знаю. Ну что ты купишь на это? Квартиру в Москве?
Ну да.
Такую причем еще?
Какую?
Относительно средненькую.
Я умоляю! Что такое? Я не понял.
Да что?
Что? Ну как?
За убийство Немцова
15-20.
Можно было и побольше.
Квартиру побольше?
Конечно.
Я хочу квартиру побольше за убийство Немцова. Так, я понимаю.
Нет, ну я так конечно,
его уже, не хочу. Спокойно, его уже убили. Не это самое, не точи клык, не надо. Все будет хорошо, его уже убили. Так что тебе не выгорит никак. Хорошо, очень мало, это очень мало. Чушь, бред, ересь, говорит Степан из Вайтрана. Но подождите, по пятерке тоже слишком много нельзя предлагать, потому что люди могут засомневаться. По 5 лямов на человека, ну хорошо, их четверо, двадцатка. Не знаю, ребят, двадцатка это сколько сейчас выходит? На наши деньги-то. Это получается, если бы 60, то это миллион, это 330 тысяч.
Подождите, они в
330 тысяч долларов. Нет, ну в рублях, какая разница. 330 тысяч. Да я вам скажу, что мне кажется, в Москве до сих пор можно исполнить и за 50 тысяч. Я так думаю. Может быть, у меня какие-то старые сведения, какие-то старые разговоры. Мне кажется, за 50 тысяч исполняют. А тут 330, если за двадцатку. А?
Если тебе не говорят,
не
где
знаю,
и кто.
Не знаю, не знаю. В любом случае, нет, говорят, конечно.
И это же были, это, ну, Дадаев, он же элитный,
элитный
боец.
Элитный, но ему сказали, что неоднократно Немцов оскорблял, значит, руководство страны и так далее, и так далее. Об этом были тоже публикации. Понимаете?
Ну, вопрос, насколько он идейный, это...
Не знаю. Хорошо. Ладно, погнали дальше. Новые машины стране не по карману. Экономика. Я хотел коснуться экономики. Люди не будут покупать новые машины. Минус стал реальным. Сегодня публикация в «Коммерсанте». Убытки российских компаний превысили их прибыль. И, наконец, к выборам 2018 года доходы и потребление населения вернутся на уровень 2014 года к 2018. Итак, то, что было с вами год назад, у вас опять будет, но в 2018. Надежда Минэкономразвития на нефть. То есть, в 2018 году вы будете жить как в 2014, ну, до кризиса. Понятно, да? Вы будете в 2018 жить как в 2014, но в случае, если нефть будет расти. А если нет, вам придется, значит, вот, ну, что сказать. Ведомство повысило прогноз нефти на 2015 год до $60 за баррель. Это все связано с тем, что Саудовская Аравия, Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства 21 апреля. Вот 21 апреля, послушаем. Слушай, значит, это связано с тем, что Саудовская Аравия бедокурит сейчас в Йемене, бомбит. Значит, да. все это начало полыхать. Для нас это ужасно удобно и приятно, что чужими руками мы повышаем цену на нефть. Чужими руками. Это хорошо. Ведомство повысило.
Говорят, что ненадолго.
Ну?
Если только Саудовская Аравия.
Может, еще кто-то втянется. Там надо пару фокстерьеров подпустить, чтобы это...
Иран.
Что-нибудь там надо. Надо, чтобы Иран с Саудовской Аравией сразился. Тогда мы получим 90 легко. В базовом варианте... А на самом деле, я считаю, прогнозы нефтяников, которые с удивлением говорят, что 55 огромная цена. Потому что добыча продолжает нарастать, потребление продолжает падать, запасы чудовищно огромные. И есть оценки нефтяников, которые говорят, братцы, 55, непонятно, с какого бодуна 55. То есть ждут цену существенно ниже.
Ну вот у нас вчера был эксперт, он говорил, что она может еще на 20-30 долларов падать цена.
Еще на 20-30.
Может. Но может и подскочить 2,5 раза.
Может на 20 подняться, если война. Я тоже еще одного эксперта читал сегодня. Итак, значит, если все будет хорошо, если война будет всюду полыхать, то есть, это хорошо, как вы понимаете. Хорошо. Значит, а в особенности, если война будет на Ближнем Востоке, и нам повезет с этой прекрасной войной, то мы к 2018 году будем жить так же, как в 2014. Понятно? Вы испытываете трудности экономические или нет? Скажите, экономические трудности вас коснулись. Вас конкретно. Вас, Федю, Петю, Андрюшу, Наташу, Глашу, вот и всех. Вас коснулись экономические трудности. Вы заметили экономические трудности уже в своей семье. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Дальше, на чем вы стали экономить? На машинах, на продуктах питания, давай вот какую-то шкалу предложи.
Машины. БПшки.
А?
БПшки.
Что это БПшки?
БПшки, лапша быстрого приготовления.
Подорожала? Сколько стоило?
Ну, стоило, например, иногда я могла взять и за 10, и за 11, а сейчас и за 15, и за 20, и за 30, и есть даже за 100.
100 чего? И, можно, ты ведешь меня в этот мир БПшек.
Ой, есть такое огромное количество БПшек, я их так люблю.
Да, подожди, значит, еще раз. Значит, раньше ты брала БПшки по десяточке.
По десяточке.
Десяточки чего? Рублей?
Рублей.
За одну
Ролтон
банку?
В пакетике.
Ролтон?
Да.
В пакетике или в специальном таком стаканчике?
Нет, в стаканчике дороже. Стаканчики — это уже пюре или лапшичка другая.
Значит, за 10, а теперь ты берешь за 15?
За 15, иногда даже за 20 беру, смотря какой магазин.
Я понимаю.
Доширак.
Доширак, доширак. Структура потребления. Структура потребления. Так, товарищи, сейчас вы признаетесь. Сейчас вы признаетесь. 83% почувствовали, 17 нет. 82, 83. Вот здесь у меня цифра меняется постоянно. 134, 21, 35. Вы почувствовали оскуднение бюджета и рост цен. Ударил по вам. 134, 21, 35. Да, нет. 134, 21, 36. Если нет, то 134, 21, 36. Таких сейчас 16. 84% почувствовали. 84%. Расскажите, пожалуйста, на какую структуру потребления, на что у вас в особенности почувствовал вы? Да, здравствуйте.
Ну, кризис же, поэтому есть очень замечательная история, прям предметная лично.
Давайте.
Получившаяся, как бороться с кризисом.
Давайте.
Есть один из крупнейших девелоперов канадских, да и вообще североамериканских, Гарри Лебовик.
Да.
Я у него сидел в офисе и что-то оформлял, и девки такие, ну, лет 45, жалуются, что все вокруг, и они тоже все принадлежат этому Лебовику вокруг. Леса, ну как, маркиза Карабаса. И тут приезжает сам Лебовик.
Да.
И вот как стать миллиардером.
Да.
Значит, у него открытый Бентли с красивой такой светлой кожей. Сам он в шортиках, в кроссовках теннисных. Такой сухощавый достаточно.
Да.
И у него пакет в руке такой, что-то типа из Метро или Ашана. Он спрашивает, девушки, как вы, говорит, относитесь к китайской кухне?
Ага.
Девушки, ура, похлопали, говорит, Гарри, ты ведешь нас в ресторан? Тут высыпает из пакета куча вот этих вот лапшей. Нет, говорит, девица, приготовьте, пожалуйста, будем жить экономно.
Где это было? Еще раз повторите, вы начали, но я пропустил.
Это Торонто, Торонто.
Ах, это в Торонто. Это,
ну, это, если... ну, это, так сказать, правила поведения к антикризисно одинаковые во всех странах.
Нет, в Акапулько хорошо, я видел по телевизору.
Ну, вы же вообще испаноговорящий, вам хорошо.
Спасибо. Хорошо. Слушайте, полгода назад хотел купить мод и сделать ремонт в новостройке. Ну, планы были у Быстрого Лиса. Сегодня хватает только на то, чтобы закончить ремонт. На мотоцикл денег нет. Кэп почувствовал. Значит, секундочку. Эти БП, это бомж-пакеты. Бомж-пакеты. Так, секундочку. Еще. Какой доширак, только Ролтон, только импортозамещение, он и вкуснее, требует 15-й и так далее. Слушайте, ну дайте мне. Ах, нет, ребят, интересная тема. Ну давайте вернемся к ней после новостей обзора печати. Договорились? Поехали, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина, это обзор прессы. «Коммерсант» пишет, что плохим долгам ищут хозяина. Премьер просит вернуться к идее банка проблемных активов. Как стало известно «Коммерсанту», правительство реанимировало идею создания банка плохих долгов. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину до 3 апреля представить предложение о том, в том числе возможности создания такой структуры на базе Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций. Минфин считает это нецелесообразным, но ряд опрошенных коммерсантов-чиновников уверенно говорит о выходе межведомственной дискуссии на принципиально новый уровень. Если агентство будет создано, его пилотным проектом может стать реструктуризация долгов Мечела на 6,3 миллиарда долларов. Об этом вы сегодня можете прочитать в «Коммерсанте». Ведомости отмечают, что к выборам 2018 года доходы и потребление населения вернутся на уровень 2014 года. Такие данные они берут из макропрогноза. Вся надежда Минэкономразвития на нефть. Спад экономики ограничится одним годом. Улучшение внешних условий и рост внутреннего потребления останутся главными факторами дальнейшего роста. Следует из проекта прогноза Минэкономразвития на 2016-2018 года, который есть у ведомостей. И ознакомиться с ним и результатами анализа, который провели ведомости, вы можете на сайте издания или в свежем выпуске газеты. Также ведомости отмечают, что новый законопроект об амнистии дает сильные гарантии капиталу. Однако они могут вызвать вопросы ФАТФ. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В законопроекте прописаны гарантии конфиденциальности предоставленной информации. Ведомости ознакомились с законопроектом об амнистии и отмечают, что власти выбрали самый либеральный вариант из всех обсуждаемых версий. Об этом сегодня вы можете прочитать на сайте издания. МКРУ разбирается в истории с разбившимся аэробусом А320. Они пытаются выяснить, что же могло заставить 28-летнего второго пилота, уроженца земли Рейнланд-Пфальца Андреаса Любица, запереться в кабине, сознательно снизить высоту и направить самолет на скорости 700 км в час в гору. Свое видение ситуации озвучил МК известный врач-психиатр. По своим каналам мне стало известно, что второй пилот Андреас Любец прерывал обучение в летной школе именно по поводу депрессии. Она у него была. Неизвестно, проходил он психотерапию медикаментозную или нет, но то, что он был вынужден прервать обучение на период депрессивного состояния, это факт. Читайте об этом сегодня в МК.ру. 10.37. И мы продолжим, потому что есть еще интересные материалы. Например, специальный корреспондент российской газеты встретился с президентом Сирии. Российское присутствие в различных регионах мира, в том числе в Восточном Средиземноморье, в сирийском порту Тартус, необходимо для поддержания баланса, который был потерян после распада СССР, заявил в беседе с корреспондентом РГ президент Сирии Башар Асад. Сирийский лидер в ходе интервью затронул и другие проблемы. В частности, он сравнил происходящее в Сирии и на Украине. Russia Today отмечает, что французский бизнес, терпящий убытки, раскритиковал политику санкций против России. В Париже прошел круглый стол «Надежное бизнес-сотрудничество России вне конъюнктуры». На нем представители французского бизнеса, общественности и политики раскритиковали санкционную политику Евросоюза и США в отношении России. По их словам, политические решения превратились в экономическое оружие со стороны конкурентов, когда на место французских компаний, вынужденных против своей воли подчиняться санкционным требованиям, приходят представители американского бизнеса, а Франция выставляет себя ненадежным партнером. «Новая газета» публикует материал под названием «Нельзя терпеть ни свою, ни чужую боль». На страницах газет снова и снова появляются сообщения о самоубийствах онкологических больных. В адрес врачей и чиновников звучат проклятия, пишет газета. Мало кто знает, как на самом деле сегодня обстоит дело с обезболиванием. За комментарием «Новая» обратилась к президенту благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Подробнее об этой проблеме вы можете прочитать на сайте «Новой газеты» или в ее свежем выпуске. «Спасешь корабль и сам останешься». 40 лет назад от утилизации барк седов спасла женщина, пишет «Новая газета». На днях легендарный парусник вышел в очередную навигацию. К этой дате «Новая газета» решила вспомнить, как произошел этот судьбоносный момент, когда 40 лет назад судьба парусника висела буквально на волоске, а от утилизации легендарное судно спасла горстка моряков и одна женщина, не имевшая никакого отношения к морю. Подробнее об этом читайте в «Новой газете». 10.39. Это был обзор прессы. У микрофона с вами провела время Эльвира Хасаншина.
Говорит Москва.
Восьмиклассница. Да, восьмиклассница. Хасаншина восьмиклассница на практике. И все. Да, слушайте, значит, давайте вернемся к нашей теме. Кризис ударил по вашему бюджету, вы изменили потребительское поведение. Да, 85%, нет, 15%. Напомню, три публикации сегодня говорят, и, как мне представляется, очень важные вещи об экономике. К выборам 2018 года, говорит Минэкономразвития, при правильной цене на нефть, при удачной цене на нефть, если нам повезет, то ваши доходы и потребление вернутся на уровень 2014 года. То есть, условно говоря, через 3 года вы будете жить как год назад. Если хорошо повезет. Я так понимаю, что русские люди, в принципе, получают удачу чудом. То есть мы, видишь, наше отличие от протестантов в том, что протестанты полагают, что удача приходит к ним через тяжкий, самоотверженный, часто изнуряющий труд. Труд постоянный, понимаешь? И в труде постигают вот это вот служение. А русские люди, надо отдать им должное, получают удачу чудом. Чудом. Ну, с помощью чуда.
Русская ось.
Чудо. Нет, с помощью конкретного чуда. Должно произойти чудо. Должен явиться герой, какой-то герой, который осуществит чудо. Вот в этом смысле. Будем ли мы работать, не будем ли мы работать, непонятно. Но если Иран устроит войну с Саудовской Аравией, например, то мы будем к 2018 году действительно жить, как в 2014. Вот на этом основывается наш оптимизм. Прекрасно. Значит, скажите, пожалуйста, и минус стал реальным, еще одна публикация в «Коммерсанте», о том, что в январе 2015 года предприятия реального сектора впервые за последние 6 лет продемонстрировали отрицательный чистый финансовый результат. Говорит об этом Росстат. И еще 78% граждан России, жителей России, не планируют покупку нового автомобиля в ближайшее время. Это для меня параметр. Что там? Что-то новое?
Решение о передаче Индии второй российской субмарины в лизинг принято.
Решение о передаче в лизинг, причем в лизинг, понимаешь? Значит, индусы хитрые, они будут платить очень долго, а все это время субмарина будет считаться нашей. Значит, смотрите, я хотел вернуться к разговору с вами. Скажите, пожалуйста, 85% считают, что по их потребительскому поведению ударил. Скажите, мне, знаете, что мне нужно? Еще один опрос, пожалуйста, еще один опрос телефонный. Очень хочу. Скажите, вы собираетесь в ближайший год-два поменять автомобиль на новый? Простите, сейчас я снова запущу. Используют три телефона. В ближайшие год-два вы собираетесь купить новый автомобиль. 134-21-35. Вы собираетесь купить подержанный автомобиль. 134-21-36. Вы не сможете купить автомобиль и не собираетесь. 134-21-37. В ближайшие год-два вы собираетесь купить новый автомобиль. Новый, у дилера, у законного дилера, новый, нулевый автомобиль. 134-21-35. Вы собираетесь, но подержанный, нормально, из Германии тачку пригонят, там, не знаю, ну, подержанную тачку. 134-21-36. Вы не собираетесь купить автомобиль или не сможете. 134-21-37. Вы купите нулевый автомобиль 134-21-35, вы купите подержанный 134-21-36 и 134-21-37, нет, не купите автомобиль в ближайший год-два. Судя по тому, как финансы, что вам показывают ваши личные финансы. Нет, не смогу, но хотел бы, говорит 52 РУС. 7373948, сейчас мы восхитительного Юрия Николаевича, нашего оракула. Юрий Николаевич, пожалуйста, приговор, прошу вас.
День добрый, чудо бывает только у олигархов, а я вот за 30 лет трудового стажа накопил на машину 500 тысяч, а потом решил ее не покупать и потихоньку проедаю.
Но вы по-прежнему питаетесь на 3 рубля в день, да? Нет, 100.
30-50 в день, да.
30-50, но ведь прежде вы говорили, что 100 у вас уходит.
Я сделал ошибку, я вам рассказывал, я пригрел 4 бродячих котов, а эта сволочь сжирает денег столько же, сколько я. То есть в 2 раза пришлось урезать рацион.
Себя, а котов 50 вы... Обратите внимание, Эльвира, это очень правильный расклад. Значит, Юрий Николаевич, подобно вам, питается на 50 рублей в день, значит, но еще 50 он отдает котам. Это такой жертвоязычный.
Он альтруист.
Он альтруист. Больше, чем я. Альтруист же должен быть в отношении людей. Альтруизм — это в отношении людей, по-моему, значение слова.
Ну, ничего страшного.
Он
как люди.
Кошачий альтруист. 7373948. Да, я вам скажу, что у нас сейчас по голосованию пока идет. 23% считают, что год-два купят новую машину. В ближайший год-два. 19%, вероятно, купят на секонд-хенд. Пожалуйста, там из Германии, пожалуйста. Но не новую, не нулевую. 57% не купят. Нет, у нас состоятельная аудитория. Я хотел бы спросить у наших слушателей.
Алло, здравствуйте. Сергей, я не попадаю ни под первую, ни под вторую, ни третью. Да. Ну, вернее, я новую собираюсь покупать. У меня у вас патриот, так как я охотник.
Да.
Но старую машину я хочу зарядить. А это будет стоить как новая машина.
А, вы хотите ее прокачать хорошенечко?
Понимаете, о чем я говорю, да?
Ну, я понимаю, то есть вы сделаете трофи для трофи-рейдов.
Да. Она стоит, это как новая машина будет стоить.
Да.
Как новая машина.
Тем более, что детали для трофи все американские.
Ну, не все. К сожалению, не все. Ну, все по интернету заказывать приходится. Но она выйдет как новая машина.
Все понимаю. Спасибо. На самом деле, чтобы сделать машину для трофи, нужно поставить новые амортизаторы. Все это американское. Это все американское. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Эй. Говорите же.
Абсолютно.
Тишина.
Абсолютно.
Тишина. 7373948, да, прошу вас, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваше потребительское поведение и в частности, кстати, о покупке машины, скажите.
Ой, я в эфире, да?
Да, вы в эфире, да.
Ой, вы знаете, что в общем почти катастрофа, потому что налог на землю увеличили в 3 раза и прислали пенсионерки на 11 соток, это единственное жилье, 40 тысяч в прошлом году.
40 тысяч?
В этом году, я не знаю.
Простите, но это скандально много. Вы должны...
Да,
это 40 сколько?
Тысяч отменили льготу инвалида второй группы. Представляете, инвалидам второй группы, которые получили инвалиды с 2004 года.
Подождите, а можно спросить?
На
это,
на, наверное... образование непонятно. Кроме того, внук у меня выходит из 9 класса.
Да.
120 тысяч нужно отдать в год на ПТУ. На колледж.
На колледж.
Мать его одна воспитывает. Где взять?
Скажите, пожалуйста, можно вопрос? На колледж 120 тысяч в год. А, все-таки в год.
В год.
В год.
Все равно это очень много. Если она получает 30 тысяч в месяц.
Нет, это скандально много. Это скандально много. Вы знаете, была публикация вчера, что бедные будут беднеть и как бы постепенно терять перспективу и забывать.
Извините, это в Московской области мы живем и не имеем права поступить в Государственный колледж Москвы.
Скажите, можно вопрос? А вы ведь недалеко, видно, от Москвы, раз
да,
такой
совсем
налог.
Рядом, совсем. Отецкий область считается. И не имеем права в бесплатный колледж поступить в Московский.
Скандал.
Вы представляете, что делают? Вот человек останется беспризорный просто вообще.
Спасибо.
Я хочу сказать, что многие живут хорошо за счет того, что им по наследству достаются квартиры бесплатные.
Ну да.
Вторая, третья, четвертая, вот они живут хорошо.
Спасибо. Я думаю, что это недалеко от Москвы, раз такой скандально огромный налог. Налог на землю на 0,01 40 тысяч, это значит совсем рядом с Москвой. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня удивляет, почему ваша радиостанция ни слова не говорит о Московском экономическом форуме, который прошел 25-26 марта. Это было, там выступали ведущие ученые, академики, иностранцы. Вы бы, если посмотрите в интернете, увидите там ответы на все вопросы, по которым вы поднимаете.
Ну, теперь, когда я... Вы смотрите, поскольку вы у нас очень-очень уважаемый и помеченный, и все на свете. Теперь я стерпел все это, обтер лицо, сейчас полотенечком. Продолжайте, пожалуйста, расскажите вы нам, что там.
Там говорилось о том, что в нашей стране катастрофическое положение. Гринберг, руководитель, директор, академик института Российской академии наук, выступали ведущие ученые, иностранцы. Слова в нашей прессе, в том числе в вашей
радиостанции. Ну вам-то не 20, вам-то не 20 лет. Ну подождите, вам-то не 20 лет. Вы же видели более катастрофическое положение. Подождите секундочку. Когда воздух кончится, дайте мне знать. Да, скажите, пожалуйста, вам же не 20 лет, вы же видели гораздо более катастрофическое положение.
Да, нет, сейчас положение весьма катастрофическое.
Да никакой не катастрофическое положение. Мне кажется, это настрой катастрофический. Катастрофический настрой. Что-то неправильно в биохимии. Да, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, по поводу покупки автомобиля.
Да, прошу.
Да, ну, почему не купить? Скажите, пожалуйста, потому что это все-таки не роскошь, все-таки в Москве или в каких-то городах.
Нет, но вы поймите, значит, есть публикации...
А, про новый автомобиль, правильно.
Да, значит, есть публикации, их несколько, которые говорят о том, например, вчера я читаю публикацию, в которой сказано, что создается сословие бедных, внимание, которые никогда не станут богатыми. Больше того, их дети никогда не будут учиться. То есть, вот эта советская система, когда существовали некие лифты, она как бы уходит в прошлое, и создаются сословия бедных, которые хронически бедные навсегда. Они не платят за квартиру, не платят за электричество, не платят за отопление. То есть они падают как бы, их дети никогда не будут учиться. И, соответственно, вы понимаете, что мы перестраиваем некий социум, мы через 10, 20, 15 лет, мы получим новый социум. Это будут глаза. Но сейчас вы встречаете человека категорически бедного, да?
Да.
И тем не менее у него глаза человека, который, скажем, можно говорить о Булгакове, о космосе, еще о чем-то. Понятно, да?
Ну, в общем, значит,
через 15 лет вы встретите бедного, русского бедного, причем не таджика, а русского бедного. Скажем, нельзя будет говорить о Булгакове, о космосе и вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Как бы они уже будут...
Я в это не верю.
А я в это верю. А я в это верю. Потому что я вижу деградацию. Я вижу деградацию.
Ну, мне кажется, это деградация.
Деградация? Это деградация. Ну, это деградация. Страна инженеров, страна естествоиспытателей, страна великих математиков, страна великих композиторов превращается в страну лакеев и попов. Что мы слышим? Кто у нас сейчас процветает по-настоящему, кроме духовности и все, ничего не процветает. Все деградирует, кроме духовности. Соответственно, одна духовность, значит, процветают попы и лакеи. Лакеи, в смысле, массажисты, визажисты, педерасты и так далее. Значит, а кто все остальное? Инженерная наука падает и так далее. Понятно, да? То есть все в деградации. Конечно, я полагаю, что через 10 лет. мы встретим русских людей, которые будут хронически бедными, то есть они будут детьми и внуками бедных, и не получивших образования, которые при слове «Булгаков» будут поднимать бровь. То есть они будут, что? То есть они не будут понимать, что сказано. «Булгаков» это что значит? Это значит подать пиво или что значит?
Ну, вот Ломоносов это вроде тоже не был богатым.
Ломоносов все-таки не был богатым, но Ломоносова пригрели немцы. Ломоносова пригрели немцы, а немцев пригрела Екатерина. Понимаете, Ломоносова пригрели немцы, они его научили здесь, он пришел учиться.
Ну и, да, если бы ему тогда дали 60
это понравилось.
Тысяч
немцам
за
это понравилось. А?
Если бы ему тогда дали 60 конечно тысяч за семестр,
его учили. Да, спасибо, 57-й, что вы меня подметили, но их реже слышно. Итак, я останавливаю это голосование, я уже говорил вам результаты, но тем не менее я подведу окончательный итог. По машине, которую вы собираетесь купить в ближайший год-два, значит, 23% говорят, 23% утверждают, что в ближайший год-два купят новый автомобиль. 19% намерены в ближайший год-два купить подержанный автомобиль. Может быть, пригнанный из Германии, но подержанный, внимание. Значит, и 58% не намерены, либо не могут себе позволить купить в ближайший год-два новый автомобиль. Я, например, хотел бы купить новый автомобиль, но я купил его 28 января. Понимаешь, я же не могу, значит, что же, совсем же обнаглеть. Значит, поэтому я купил 28 января, поэтому я бы проголосовал 58%, но это не значит, что я не могу. Как бы, может быть, мог бы, но я уже купил.
Ну, получается, что половина. Одна половина может себе условно позволить автомобиль.
Ты знаешь, в чем дело? А я бы здесь не верил словам. Вот эта оценка, это во многом гонор, попытка казаться. Потому что вот из тех, кто, простите меня, конечно, я думаю, 23%, которые заявили, что в ближайший год-два купят новый автомобиль, может быть, через пару недель понесут столовое серебро в ломбард. Мы же не знаем, я серьезно говорю, потому что люди, куча научных сотрудников плачутся, а какой их вклад в развитие, если мы от всех отстали, спрашивает Лора. Да никакого вклада нет у них, никакого вклада и нет. Какой вклад? Все мы перенимаем с Запада, начиная от того, что мы, ружья с порохом получили из Польши. И так далее, и так далее.
Не, ну перенимать неплохо. Китай тоже в свое время все принимал и копировал, но он потом это модифицировал. И за счет этого...
Замодифицировал, научился делать, да. Я куплю подержанный Discovery 4 трехлеточку, пишет нам Павел К. Ломоносов боролся, чтобы немцы не учили никого, говорит Иван. Иван, Ломоносова пригрели здесь, всему научили немцы, которых он потом обосрал, и мы это очень хорошо помним, да. Да. Какую машину я взял? Я взял X4. X4. Я же многократно освещал эту тему в Фейсбуке и в Твиттере, товарищи дорогие. Мне немножко неловко. Да, деградация, потому что ориентир не вверх, а вниз. Удержаться сложно. Повезло, у кого есть соответствующее окружение. Слушайте, еще одна статья, я уже не успеваю, 2 минуты. Осталось 2 минуты. Но, тем не менее, обязательно хочу сказать об этом. Обязательно. Путин выступил перед ФСБ, на коллегии. Значит, секундочку. И там есть потрясающая оценка, которую вы обязательно в цитате хочу вам прочитать. Слушай, выпиши мне, будь другом, а, вот эту вот фигню. Значит, про машину. Напиши 23, верхняя, 23, просто пиши 23. Значит, 19.58. Угу. Это по машине голосование. Вот скажешь потом на летучке, я себе в Твиттер выпишу, ладно? Угу. Смотри, значит, я сейчас еще одно голосование. Путин рассказал о давлении иностранных спецслужб на Россию. И там есть одна фраза обалденная. Я читаю по ленте.ру. Путин выразил надежду, что, далее кавычки открываются, ситуация не может оставаться вечно такой. Потому что огромное давление Запада на нас. Дальше, слушайте. Ситуация не может оставаться вечно такой, как она есть. Она будет меняться. Здесь отточие, видимо, какая-то часть цитаты из Путина пропущена. Значит, она будет меняться в лучшую сторону. Понятно, да? Внимание. Я вам говорю, и это голосование. Ситуация не может оставаться вечно такой, говорит Путин на коллегии ФСБ. Она будет меняться в лучшую сторону. Да, она будет меняться в лучшую сторону. Ситуация не может оставаться вечно такой. Она будет меняться в лучшую сторону. Да, 134, 27, 35, она будет меняться в худшую сторону, в смысле давления Запада. 134, 27, 36. Начинаю. Путин заявляет на коллегии ФСБ. Значит, выступая на коллегии ФСБ, выражает надежду, что ситуация не может оставаться вечно такой, как она есть, она будет меняться в лучшую сторону. В смысле давления со стороны Запада. Он говорит о давлении со стороны Запада. Давление со стороны Запада будет меняться, то есть ослабевать. 134, 27, 35. Давление со стороны Запада будет меняться, то есть усиливаться. 134, 27, 36. Пока у меня так, смотрите, у меня уже секунды пошли, потому что у меня уже обзор в движении должен быть. 41%, 40%, 40%, 39% считают, что давление со стороны Запада, 38%, 37%, 38% считают, что давление со стороны Запада будет ослабевать. В ближайшие годы давление со стороны Запада будет ослабевать. 39%, 61%, усиливаться, 38%, 62%. Я останавливаю это голосование, потому что, ребят, спасибо вам огромное, потому что у меня совершенно нет времени на... Но я сейчас ознакомлю вас с окончательным результатом. Результатом итак, 37 на 63. Запиши, пожалуйста, запиши. 37 на 63. Значит, это окончательный результат. Итак, 37% Путин выразил надежду, что давление Запада на нас не может оставаться все время на этом уровне. Ситуация будет улучшаться. И так считает 37%, 63%. Ситуация будет ухудшаться, давление усиливаться. 63% в движении.
Подъем. Движение.
Очень интересно. Видишь, больше пессимистов. На самом деле, я тоже думаю, что будет усиливаться. Почему, я не знаю. Но Европа, может быть, будет что-то такое-то кочевряжиться, но на самом деле едва ли ей удастся победить. Да, значит, смотрите, не доезжая щелчка в Лосином острове, на внутреннем КАДе авария. И поэтому все прямо средний ряд и правый ряд, два ряда стоят, поэтому прямо от Ярославки. Почти до конца Лосиного острова на внутреннем КАДе большая авария. Дальше. Новая Рига расчистилась, слава тебе, Господи. Была очень большая пробка. Напротив Реутова пробка. И очень плохой въезд по Калужке. Все остальное, ну так себе. Люди, 4 балла. Час назад было 3 балла. Я считаю, что для пятницы не так уж и плохо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей. Андрей, внимание.
Здравствуйте.
Буквально часа назад по направлению в центр шоссе Энтузиастов перед трешкой по касательной 3 машины, левые 2,5 полосы заняты.
Бьют, побились 3 машины, но сильно, мяса много, нет судом.
Да нет, по касательной.
Все, подчиркали, да, друг дружку. Хорошо, 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, где вы?
Каширка въезжает хорошо, прямо на отлично, до проспекта Андропова. А дальше потихонечку начинаем вставать.
Спасибо, хорошего дня вам, Александр, счастливо, счастливо. Отлично, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 27 марта.
Подъем.